Ей как будто стыдно было встать тотчас после того, как она меня успокоила. Приличия словно требовали от нее побыть еще. Так Франсуаза, когда считала нужным, даже если ей не хотелось пить, с залихватскостью, не выходящей за рамки благопристойности, выпивала стакан вина, который наливал ей Жюпьен. Но допить и сейчас же уйти хотя бы по важному делу, этого бы она себе не позволила. Альбертина, именно это ее свойство, как будет видно из дальнейшего, обворожит меня в другой женщине, была воплощением той скромной французской крестьянки, что стоит на паперти Андрея Первозванного в полях. С Франсуазой, которая скоро станет заклятым врагом Альбертины, роднили ее также учтивость в отношениях с хозяином и вообще с посторонними людьми, благопристойность, уважение к чужому ложу. Если бы дочь Франсуазы в течение последних месяцев, остававшихся до ее свадьбы, ходила бы гулять со своим суженым не под руку, то Франсуаза, которая после смерти моей тетки считала своим долгом говорить каким-то особенным жалобным голосом, сочла бы это нарушением приличий. Альбертина лежала рядом со мной, не шевелясь. «У вас прекрасные волосы, у вас чудные глаза, вы милый», — говорила она. Напоминая ей, что уже поздно, я прибавлял: «Вы мне не верите?» А она отвечала и, быть может, говорила правду, но только это стало правдой всего 2 минуты тому назад, а сохраняла свою правдивость несколько часов. «Я верю вам во всем». Она заговорила обо мне, о моей семье, о моей среде. Она сказала: «Мне известно, что ваши родители водят знакомство с очень почтенными людьми. Вы дружите с Робером Форестье и Сюзанной Делаш». Я сначала не понял, о ком идет речь. И вдруг вспомнил, что как-то играл с Робером Форестье на Елисейских полях, но потом мы с ним ни разу не виделись. А Сюзанна Делаш доводилась племянницей госпоже Бланде. И однажды я должен был пойти к родителям Сюзанны на урок танцев и сыграть маленькую роль в салонной комедии. Но, побоявшись, что рассмеюсь, что у меня пойдет носом кровь, я остался дома, и так мы с ней и не увиделись. Кажется, я когда-то давно слышал, что гувернантка Сванов, та самая, что носила шляпу с пером, бывала у родителей Сюзанны, но, может, статься, это была не гувернантка, а ее сестра или приятельница. Я признался Альбертине, что Робер Форестье и Сюзанна Делаш играли незаметную роль в моей жизни. «Возможно, ваши матери близки между собой, и я невольно подумала, что дети тоже. Мы с Сюзанной Делаш часто встречаемся на Мессинской улице. В Сюзанне есть что-то шикарное. Наши матери были хороши друг с другом только в воображении госпожи Бонтан. Узнав, что я когда-то играл с Робером Форестье и, кажется, даже читал ему стихи, она сделала вывод, что мы друзья, благодаря тому, что наши родители знакомы домами. Когда при ней говорили о моей маме, она, как мне передавали, всякий раз вставляла: «Ах, это из окружения Делажей, Форестье и так далее», хотя мои родители такой чести не заслуживали. Вообще социологические понятия Альбертины были удивительно нелепы. Она считала, что все Симоне с 2 «Н» ниже не только Симоне с 1 «Н», но и кого бы то ни было из их среды. Если ваш однофамилец не является вашим родственником, то у вас есть все основания презирать его. Исключения, разумеется, бывают. 2 Симоне, которых познакомили на одном из таких сборищ, где мы испытываем потребность говорить о чем угодно и притом находимся в отличном расположении духа, например, будучи участниками похоронной процессии, направляющейся на кладбище, выяснив, что они однофамильцы, начинают допытываться, хотя и безуспешно, не в родстве ли они, стараются быть друг с другом любезными. Ну, это исключение. Людей малопочтенных на свете много, но мы их не знаем или не обращаем на них внимания. Но вот если мы получаем письма, написанные нашим однофамильцем, или же они получают письма, написанные нам, то мы начинаем относиться к однофамильцам с недоверием, в иных случаях имеющим под собой почву. Мы боимся путаницы. Когда кто-нибудь заговаривает о них, наши лица выражают брезгливость. Когда мы читаем о них в газете, где указывается их фамилия, мы считаем их узурпаторами. Грехи других органов социального тела не вызывают у нас возмущения. Мы осуждаем за них только наших однофамильцев. Наша ненависть к другим Симонне потому особенно сильна, что она не индивидуальна, она передается по наследству. У внуков к старости только и остается в памяти о других Симонне, как при их упоминании у дедов и бабок презрительно кривились губы. Почему они их презирали, внуки не знают. Они бы не удивились, если бы им сказали, что все началось с убийства. И продолжается это зачастую до тех пор, пока некая Симонне и некий Симонне, ни с какой стороны не будучи родственниками, не вступят друг с другом в брак. Альбертина мало того, что заговорила со мной о Робере Форестье и Сюзанне Делаш, в приливе откровенности, который вызывается физической близостью, во всяком случае в первоначальную пору, с первых же слов, пока эта близость еще не успела породить специфического двуличия и внутренней отчужденностью, она рассказала одну историю, связанную с ее семьей и с дядей Андре. В Бальбеке она заявила, что я не услышу об этом от нее ни полслова, а теперь пришла к убеждению, что она ничего не должна от меня скрывать. Если б лучшая ее подруга сказала ей обо мне что-нибудь нехорошее, она бы сочла своим долгом довести это до моего сведения. Я все напоминал ей, что пора идти, и в конце концов она ушла, но сконфуженная моей невежливостью, для того, чтобы вывести меня из неловкого положения, она смеялась принужденным смехом, как смеется хозяйка дома, которой вы явились в пиджаке и которая принимает вас, хотя это ее и коробит. «Что вы смеетесь?» — спросил я. «Я не смеюсь, я улыбаюсь вам», — ласково ответила Альбертина. «Когда же мы с вами увидимся?» — спросила она, словно не допуская мысли, что то, что между нами произошло, и что обычно воспринимается как завершение, не является прелюдией к большой дружбе, ибо наша дружба существовала давно, так что нам оставалось лишь открыться, признаться в своих дружеских чувствах. И только она одна и могла оправдать наше поведение. «Если позволите, я при первой возможности за вами пошлю». Я не осмелился сказать ей, что наше свидание всецело зависит от моей встречи с госпожой Стермарья. «К сожалению, это будет для вас неожиданно», — заметил я. «Заранее я ничего не могу сказать. Можно будет за вами послать в первый же мой свободный вечер?» «Скоро это будет вполне возможно. Теперь у нас с моей тетей общий ход, а потом у меня будет отдельный, но пока это невозможно. На всякий случай я зайду к вам завтра или послезавтра днем. Вы меня примете, только если я вам не помешаю». Дойдя до двери, Альбертина, удивленная тем, что я не иду провожать ее дальше, подставила мне щеку. Ей казалось, что теперь уже для поцелуя не нужно грубого физического желания. Так как иногда в основе коротких отношений, которые только что возникли между нами, лежат душевная близость и союз сердец, то Альбертина сочла нужным к поцелуям на кровати прибавить что-то еще, что-то мгновенное. Тут Альбертина сходилась со средневековыми менестрелями, для которых поцелуи являлись всего лишь выражением чувства, какое питали друг другу рыцарь и его дама. Когда от меня ушла юная пикардийка, которую мог бы изваять скульптор на паперти Андрея Первозванного в полях, Франсуаза принесла мне письмо, и оно меня очень обрадовало, потому что это было письмо от госпожи де Стермарья, которая принимала мое приглашение вместе поужинать в среду. Письмо от госпожи де Стермарья, то есть для меня больше, чем письмо от настоящей госпожи де Стермарья. Письмо от той, о которой я мечтал весь день до прихода Альбертины. Как какой-то чудовищный обман, любовь. Но не та, какую мы любим женщину, существующую в действительности, а та, что заставляет нас играть с куклой, находящейся у нас в мозгу, впрочем, единственной, которая всегда в нашем распоряжении, единственной, которой мы будем обладать и которую произвол памяти, почти такой же неограниченный, как произвол воображения, может сделать такой же непохожей на женщину из действительного мира, как не похож был Бальбек настоящий на Бальбек моей мечты. И вот эту выдуманную женщину мы себе же на горе постепенно заставим принять облик настоящей женщины. Альбертина так меня задержала, что, когда я пришел к маркизе де Вильпаризи, спектакль уже кончился. Не испытывая особой охоты двигаться навстречу волне расходившихся гостей, которые обсуждали потрясающую новость, будто бы уже происшедший разрыв между герцогом и герцогиней германскими, я в ожидании, когда можно будет поздороваться с хозяйкой дома, сел во второй гостиной на свободный диванчик. И тут из первой, где она, вернее всего, сидела в первом ряду, выплыла величественная, крупная, рослая, в длинном желтом шелковом платье, к которому были приколоты громадные черные маки, герцогиня. Ее появление меня уже не взволновало. Как-то, положив мне руки на лоб, она всегда так делала, если боялась огорчить меня, и сказав: «Больше не выходи навстречу герцогине германской. Ты стал притчей во языцах всего дома. Потом, ты же знаешь, что бабушка опасно больна. Право, у тебя есть дела поважнее, чем стоять столбом на дороге у женщины, которая над тобой издевается. Одним ударом, точно гипнотизер, который возвращает вас из далекой страны, куда вас занесло ваше воображение, и открывает вам глаза, или словно врач, который, воззвав к вашему чувству долга и к чувству реальности, вылечивает вас от мнимой болезни, доставлявшей вам удовольствие, мама пробудила меня от чересчур долгого сна. На другой день я, излечиваясь, прощался с болезнью. Несколько часов кряду я со слезами пел прощание Шуберта. «Прощай, хор дивных голосов зовет тебя в родной далекий край». И на этом я поставил точку. Я перестал выходить по утрам на прогулку, не сделав над собой ни малейшего усилия. И отсюда я вывел заключение, оказавшееся, как это выяснится, после ложным, что мне будет легко прекращать встречи с женщинами. Вскоре Франсуаза сообщила мне, что Жюпьен, собираясь расширить свое заведение, подыскивает в этом же квартале помещение под мастерскую. И мне захотелось помочь ему. К тому же я так любил бродить по улице, светоносный шум, который точно шум на берегу моря долетал до меня, когда я еще лежал в постели, любил, проходя мимо молочных с поднятыми железными гардинами, смотреть на молоденьких продавщиц с белыми рукавами. Поэтому я мог возобновить утренние мои прогулки. Совершенно бескорыстно, ведь я же отдавал себе отчет, что не ставлю своей целью увидеть герцогиню германскую. Так женщина, принимавшая все меры предосторожности, пока у нее был любовник, на другой же день после разрыва с ним всюду разбрасывает его письма, рискуя тем, что муж узнает об ее измене. Теперь, перестав изменять, она этого уже не боится. Мне становилось тяжело на душе, когда я узнавал, что почти во всех домах живут несчастные люди. Здесь женщина плачет, не осушая глаз, потому что муж обманывает ее. Там жена обманывает мужа. Вон в том доме мать-труженицу избивает до полусмерти сын-пьяница, а она старается не показывать вида соседям. Половина человечества плачет. И когда я, столкнувшись с этими людьми, обнаружил, что все они до крайности озлоблены, то невольно задал себе вопрос: так ли уж дурно поступают неверные мужья и жены? Неверные только потому, что в законном браке счастья они не нашли, а со всеми остальными, проявляющие себя как милые и порядочные люди. В скором времени предлог для моих утренних скитаний помощь Жюпьену отпал. Мне сказали, что столяра-краснодеревщика с нашего двора, мастерская которого отделялась от заведения Жюпьена тонкой перегородкой, управляющий домом попросил съехать, потому что он очень стучал. Для Жюпьена это был предел мечтаний. В мастерской имелся подвал, занятый столяром под склад и сообщавшийся с нашими погребами. Жюпьен намеревался сложить в подвале уголь, а перегородку снести так, чтобы получилось одно просторное помещение. Считаю, что герцог германский назначил слишком высокую плату. Он впускал осматривать освободившуюся мастерскую всех желающих, в надежде на то, что герцог, так и не найдя съемщика, в конце концов сбавит. А Франсуаза, обратив внимание, что даже после того, как осмотр помещения прекращался, привратник держит дверь в отдававшуюся в наймы мастерскую нарасперти, заподозрила ловушку. Жюпьен де хочет заманить сюда выездного лакея германтов и его невесту, как в приют для их любви, и застать их на месте преступления. Словом, хотя мне уже не надо было искать помещение для мастерской Жюпьена, я опять начал гулять перед завтраком. Часто во время прогулок я встречал маркиза де Норпоа. Иногда, разговаривая со своим сослуживцем, он смотрел на меня изучающим взглядом, а затем обращал взгляд на собеседника, не улыбнувшись мне и даже не поздоровавшись, как будто бы мы с ним не знакомы. Ведь когда такие большие дипломаты как-то особенно смотрят на вас, то они хотят дать вам понять не то, что они вас видели, а то, что они вас не видели, и что они говорят со своими сослуживцами о каком-нибудь важном деле. Высокая женщина, с которой я часто встречался около нашего дома, была менее сдержана. Хотя мы с ней были незнакомы, она оборачивалась, поджидала меня бестолку у витрин, улыбалась такой улыбкой, как будто хотела поцеловать меня, делала движение, выражавшее готовность отдаться. Если же встречала кого-нибудь из своих знакомых, то делала вид, что не замечает меня. Давно уже во время этих утренних походов я избирал, куда бы ни шел, хотя бы за какой-нибудь газетенкой, кратчайший путь. Избирал, не жалея, если он уводил меня от направления, раз навсегда принятого для своих прогулок герцогиней. Если же, наоборот, наши пути должны были сойтись, то я не колебался и не лукавил самим собой, так как этот путь уже не казался мне запретным, на котором я добивался милости, наперекор желанию этой жестокой женщины посмотреть на нее. Но я не ожидал, что мое выздоровление, благодаря которому я стал относиться к ней просто, произведет одновременно такую же работу и в ней, и что она будет со мной приветлива и дружелюбна, в чем я уже не нуждался. До сих пор соединенные усилия всего мира, направленные на то, чтобы сблизить нас, не преодолели бы сопротивление злой судьбы, которой угодно было, чтобы моя любовь герцогине оказалась несчастной. По велению фей, более могущественных, чем люди, в таких случаях все бессильно до тех пор, пока наше сердце со всею искренностью не скажет «Я больше не люблю». В свое время я был в обиде на Сен-Лу за то, что он не ввел меня в дом к своей тетке, но он, как и всякий другой, был невластен разрушить чары. Пока я любил герцогиню германскую, если другая женщина была со мной обходительна, говорила приятные слова, то мне становилось досадно не только потому, что это не она, но и потому, что она об этом даже не подозревала. А если бы и знала, то мне от этого не было бы никакого проку. В любви отлучка, отказ от приглашения на ужин, неумышленная бессознательная суровость даже в отдельных случаях значат больше, чем какая угодно косметика и самое нарядное платье. Счастливцами в любви могли бы быть только те, кому удалось бы овладеть искусством быть счастливым. Проходя по гостиной, где был я, и думая, быть может, о неизвестных мне друзьях, которых она надеялась встретить на другом вечере, герцогиня Германская увидела, что я сижу на диванчике, по-настоящему равнодушный, приветливый настолько, насколько этого требовала вежливость, меж тем, как в пору моей влюбленности я тщетно пытался напустить на себя равнодушие. Она круто повернулась, подошла ко мне, и черты ее вновь обрели улыбку, какую она улыбалась в опере, и которую теперь не сгоняло с ее лица гнетущее сознание, что тебя любит тот, кого ты не любишь.
«Не надо, не вставайте. Можно я присяду на минутку?» — спросила герцогиня, грациозным движением приподняв такую широкую юбку, что она могла бы занять весь диванчик.
«Выше меня ростом?» Сейчас казалась еще покрупневшая, благодаря ширине платья. Герцогиня едва касалась меня изумительно красивой голой рукой, вокруг которой, как будто бы все время, курился золотистым дымком еле заметный сплошной пушок и белокурыми завитками волос, овивавших меня своим ароматом. На диванчике нам вдвоем было так тесно, что герцогиня не могла ко мне повернуться и была вынуждена смотреть прямо перед собой. Лицо же ее приняло выражение мечтательное и ласковое, как на портрете.
«Вы что-нибудь знаете о Робере?» — спросила она.
А в гостиную вошла маркиза де Вильпаризи.
«Вовремя же вы, милостивый государь, а ведь вы и так у меня редкий гость».
Заподозрив, быть может, что у меня с ее племянницей отношения более близкие, чем она предполагала, маркиза молвила: «Ну, я не буду мешать вам беседовать с Арианой». Надо заметить, что услуги сводни входят в обязанности хозяйки дома. «Не хотите ли отужинать у меня вместе с ней в среду?»
«В среду я должен был ужинать с госпожой де Стермарья, и поэтому отказался. А в субботу?»
В субботу или воскресенье я ждал маму, и с моей стороны было бы не очень вежливо в эти вечера ужинать не дома. Я опять отказался.
«С вами не сговоришься».
«Отчего вы никогда ко мне не зайдете?» — спросила герцогиня Германская, как только маркиза де Вильпаризи пошла благодарить артистов и преподносить диве букет роз, вся ценность которого заключалась в том, от кого он, а стоил букет не более 20 франков. Это была высшая плата, которую получали только те артисты, которых маркиза приглашала к участию в одном каком-нибудь представлении. Постоянные участники ее утренников и вечеров получали в подарок розы, ею нарисованные.
«Скучно встречаться только в чужих домах. Если вы не хотите поужинать со мной у моей тети, почему бы вам не прийти поужинать ко мне?»
Некоторые под разными предлогами очень засидевшиеся, но в конце концов все же расходившиеся гости, увидев, что герцогиня беседует с молодым человеком, сидя на таком узком диванчике, на котором могли уместиться только двое, решили, что их ввели в заблуждение, что на разрыве настаивает герцог, а вовсе не герцогиня, настаивает из-за меня. Эту новость они поспешили распространить. Я лучше, чем кто-либо, знал, что это неправда. Но меня все-таки удивило, что в тот трудный период, когда полного разрыва еще нет, герцогиня мало того, что не ищет уединения, но приглашает к себе малознакомого человека. Я решил, что она раньше не принимала меня, единственно потому, что герцог был против. А что теперь, когда он от нее уходит, ей никто не мешает окружать себя приятными ей людьми. Еще за 2 минуты до разговора с герцогиней я бы обомлел, если бы кто-нибудь сказал мне, что герцогиня Германская хочет позвать меня к себе, да не просто так, а на ужин. Я прекрасно знал, что в салоне Германтов нет отличительных особенностей, какие мерещились мне в самом этом имени. Но в силу того, что он был мне недоступен, я рисовал его себе похожим на салоны, которые описываются в романах, или которые я видел во сне,
И хотя я и был убежден, что он такой же, как все, в моем воображении он представал совсем другим. Между мной и салоном Германтов стояла преграда, за которой кончалась реальная.
Поужинать у Германтов — это было все равно, что совершить давно желанное путешествие, явить чаемое взору, слить сознание с грезой. В лучшем случае я мог рассчитывать на то, что речь идет об одном из ужинов, на который хозяева дома приглашают так: «Приходите, кроме вас ни одной души не будет». Так что можно подумать, что это не им страшновато ввести парию в среду своих приятелей, а самому парии страшновато оказаться в этой среде. Мало того, что они пытаются карантин изгоя декабря, обласканного неожиданного для него самого, превратить в завидную привилегию, которой у них пользуются только самые близкие друзья.
В словах же герцогини Германской, как бы открывавшей моим глазам лазоревую красоту приезда к тетке Фабрице и чудо знакомства с графом Моской, я, напротив, почувствовал, что герцогине хочется угостить меня лучшим, что у нее есть. Тетке Фабриция, то есть Сан-Северини, героине романа Стендаля «Пармская обитель», граф Моска, персонаж «Пармской обители», друг Сан-Северины.
«Вы не могли бы в пятницу провести у меня вечер в тесном кругу? Вот было бы славно. Ко мне должна приехать принцесса Пармская, очаровательная женщина, ведь у меня единственная цель — познакомить вас с милыми людьми.
Если в средних слоях общества, неустанно стремящихся вверх, семейные связи оборваны, то в слоях неподвижных, вроде мелкой буржуазии и родовитой знати, которой некуда возвышаться, потому что с ее точки зрения над ней ничего больше нет, семейные связи, напротив, играют важную роль. Благодаря тому, что тетя Виль-Паризи и Робер проявляли по отношению ко мне дружеские чувства, я, сам того не подозревая, возможно, стал для герцогини Германской, а потом и для ее друзей, варившихся в собственном соку и вращавшихся в одном кругу, предметом любопытствующего внимания. Герцогини ежедневно доставляли о маркизе и Робере сведения узкосемейного характера, неинтересные сведения, совсем не такие, которые рисуются нашему воображению. Но вот если эти сведения касаются и нас, то наши поступки не вынимают, как соринку, попавшую в глаз, от них не освобождаются, как освобождаются от капли воды, попавшей в дыхательное горло. Они даже иногда отпечатываются в памяти, их обсуждают, они говорят годами, когда мы сами-то давно о них позабыли, говорят у кого-нибудь в доме, где мы их находим с таким же удивлением, с каким обнаружили бы наше письмо в драгоценной коллекции автографов. Обыкновенные светские люди иногда борются с наплывом посетителей, но у Германтов такого наплыва не было.
Люди им далекие почти никогда не появлялись у них в доме. Решив кого-либо приблизить к себе, герцогиня не интересовалась тем, какое положение занимает этот человек в обществе, потому что положение создавала она, а само это лицо было невластно чем-либо его улучшить. Ей важны были только высокие душевные качества, а от маркизы де Виль-Паризи и от Сен-Лу она слышала, что таковыми качествами я обладаю. И, конечно, она бы им обоим не поверила, если бы не убедилась, что им не удается залучить меня к себе, когда им этого хочется, и что, следовательно, я светом не дорожу, а это в глазах герцогини являлось признаком того, что данное лицо принадлежит к числу милых людей. Надо было видеть, как менялось у герцогини лицо, если в связи с, предположим, ее невесткой называли имя кого-нибудь из женщин, которых она недолюбливала. «О, она очаровательна!» — с насмешливой уверенностью восклицала герцогиня.
Единственной причиной для иронии служило для герцогини то, что эта дама не захотела знакомиться с маркизой де Шосгро и с принцессой Селестрийской. Она никому не говорила о том, что дама не пожелала знакомиться и с ней, герцогиней Германской. Но дама действительно не пожелала, и герцогиня все ломала себе голову, отчего это она уклоняется от знакомств. Ей безумно хотелось, чтобы та ее позвала. Светские люди привыкли к тому, что с ними ищут знакомства. И потому те, кто к этому не стремится, представляются им чудом природы и сильно задевают их любопытство. В самом ли деле герцогиня Германская, после того, как я ее разлюбил, звала меня к себе, потому что я не домогался сближения с ее родственниками, хотя они добивались сближения со мной, не знаю. Во всяком случае, надумав позвать меня, она решила дать мне возможность насладиться всем, что могло представлять интерес, и устранить тех своих друзей, из-за которых я бы еще раз к ней не пришел, и кого она сама считала скучными. Когда она, отклонившись от своей орбиты, села рядом со мной и позвала меня на ужин, я не мог объяснить себе, почему она изменила свой путь. Причины этого были мне непонятны. Ведь у нас же нет особого чувства, которое открыло бы нам их. Мы воображаем, что люди, которых мы знаем плохо, как я, герцогиню, вспоминают о нас лишь в редкие мгновения встреч. А между тем мысль, что они совершенно о нас забывают, глубоко ошибочна. Когда в тиши одиночества, напоминающей тишину лунной ночи, мы рисуем себе, как царицы света движутся по небу бесконечно далеко от нас, мы невольно вздрагиваем от испуга или от удовольствия. Когда на нас падают, словно аэролиты, на которых высечено наше имя, хотя мы полагали, что ни на Венере, ни на Кассиопее его не знают, приглашение на ужин или же сплетня. Быть может, в подражании персидским царям, которые, как об этом сказано в книге «Эсфири», заставляли читать вслух памятную книгу, куда были вписаны имена подданных, которые выказали им особую преданность, герцогиня Германская, просматривая список людей порядочных и дойдя до меня, говорила себе: «Надо его пригласить на ужин». Но ее отвлекали другие мысли. «Так быстро, государь, делам теряет счет, что новые всегда вчерашним предпочтет». Вплоть до того мгновения, когда она увидела, что я сижу один, подобно Мардохею, у врат дворца. Вот тогда-то память ее ожила, и, как персидскому царю, ей вздумалось осыпать меня милостями. Сказано в книге «Эсфири». Имеется в виду рассказанный в Библии эпизод. Персидский царь заставляет слугу читать перед ним памятную книгу дневных записей. «Так быстро, государь!» — слова Ассура из трагедии Расина «Эсфирь». «Подобно Мардохею врат дворца» — имеется в виду библейский эпизод из книги «Эсфирь». Тут я должен заметить, что после того, как герцогиня Германская поразила меня своим приглашением, я снова пришел в изумление, но уже другого рода. Мне казалось, что скромность и чувство признательности требуют от меня, чтобы я не только не скрывал это первое свое изумление, но, напротив, в преувеличенных выражениях высказал, как я рад. Герцогиня Германская собиралась идти на другой вечер. Она сказала, словно оправдываясь и боясь, как бы я ни подумал о ней плохо, до того я был удивлен ее приглашением: «Вы же знаете, что я тетка Робера де Сен-Лу. Он вас очень любит. Да и потом мы с вами уже встречались здесь». Я ответил, что мне это известно, и добавил, что я знакомый с де Шарлю, и что он был очень внимателен ко мне в Бальбеке и в Париже. Должно быть, это удивило герцогиню Германскую. Взгляд ее, словно для проверки, обратился к началу внутренней книги. «Как? Вы знакомы с Паламедом?» Это имя прозвучало в устах герцогини Германской как-то особенно нежно, благодаря ненаигранной простоте тона, каким она говорила об этом блестящем человеке, который для нее был всего лишь деверем, родственником, другом детства. В то неясное, серое, чем рисовалась мне жизнь герцогини Германской, имя Паламет как бы вносило лучезарность долгих летних дней, когда она в Германте девочке играла с Паламедом в саду. И вот еще что. В ту давно протекшую пору их жизни Ариана Германская и ее родственник Паламед были совсем другие. Де Шарлю увлекался тогда искусством, а потом сумел укротить эту свою страсть. И я был ошеломлен, когда узнал, что он нарисовал желтые и черные ирисы на огромном веере, который в эту минуту раскрывала герцогиня. Она могла бы показать мне также сонатину, которую он сочинил для нее. Я и не подозревал, что барон обладает такими талантами. Он никогда со мной об этом не говорил. Между прочим, де Шарлю был не в восторге от того, что в семье его зовут Паламет. Что ему не нравилось, когда его называли Меме, это еще можно понять. Эти дурацкие уменьшительные доказывают, что аристократия ничего не смыслит в эстетике своих имен. Впрочем, такое же непонимание обнаруживают и евреи. Племянника леди Руфус Израэльс, Моисея, обычно звали в обществе Момо. И что она старается не показывать виду, что придает значение аристократизму. А у де Шарлю было больше поэтического воображения и показной гордости. Но Меме он не любил по другой причине, ведь ему же не нравилось и красивое имя Паламет. Дело в том, что, считая себя отпрыском славного рода, зная, наверное, что он к нему принадлежит, он предпочел бы, чтобы брат и невестка называли его Шарлю, подобно тому, как королева Мария Амелия или герцог Орлеанский могли называть своих сыновей, внуков, племянников и братьев Жонвиль, Немур, Шартр, Париж. Имеются в виду члены французской королевской фамилии, Орлеанская династия, принц Жуанвильский, герцог Немурский, 1814-1896 годы, сын Луи Филиппа, герцог Шартрский, и граф Парижский, 1838-1894 годы, брат последнего. «Какой молчун этот Меме!» — воскликнула герцогиня. «Мы много говорили ему о вас. Он сказал, что был бы очень рад с вами познакомиться, и при этом у него был такой вид, как будто он никогда с вами не встречался. Ведь правда же он со странностями? Конечно, это не очень хорошо так говорить о девере, которого я обожаю, который меня восхищает своими редкостными душевными свойствами. Но ведь правда же у него не все дома?» То, что герцогиня применила это выражение к де Шарлю, поразило меня. И тут я подумал, что некоторые черты де Шарлю, быть может, объясняются тем, что он не вполне нормален. Например, его ликование при мысли, что он предложит Блоку отколотить родную мать. Я вспомнил, что не только в том, о чем он говорил, но и в том, как он говорил, проступала некоторая его странность. Когда мы в первый раз слушаем адвоката или актера, на нас производит сильное впечатление их тон, совершенно не похожий на тон разговорной речи. Но, уверившись, что окружающие находят его вполне естественным, мы никому не признаемся, что изумлены, не признаемся даже самим себе. Мы довольствуемся тем, что оцениваем силу таланта. В крайнем случае мы подумаем, глядя на актера французской комедии, почему он не уронил поднятую руку, а опускал ее легкими рывками, с частыми перерывами не меньше 10 минут. Или, слушая кого-нибудь вроде Лабори, почему, как только он откроет рот, из его груди льются неожиданные трагические звуки, хотя говорит он о самых простых вещах. Лабори Фернан, 1860-1917 годы. Французский адвокат, защищавший Дрейфуса и Золя. Но поскольку все считают, что так и нужно, то и нас это не коробит. Вдумавшись, люди убеждались, что и де Шарлю говорит о себе велеречиво, необычным тоном. Казалось, в любую минуту его могут спросить, почему вы так кричите, почему вы так заносчивы. Однако все, словно по молчаливому уговору, сходились на том, что так и должно быть. И мы вступали в хоровод восторгавшихся разглагольствованиями де Шарлю. Ну, конечно, человеку с ним незнакомому иной раз могло показаться, что это вопль умоиступленного.
«А вы уверены?» — спросила герцогиня тоном, в котором грубоватость сочеталась с простотой. «Что не спутали? Что вы действительно имеете в виду моего деверя Паламеда? Он из всего любит делать тайну, но это уж чересчур». Я ответил, что твердо уверен, и что, должно быть, де Шарлю не расслышал моего имени. «Итак, я с вами прощаюсь», — словно бы с грустью молвила герцогиня Германская. «Мне нужно на минутку заехать к принцессе Делинь. Вы к ней не заглянете, нет? Вы не любите бывать в свете. Вы совершенно правы, это несносно. Ах, если бы у меня не было обязанностей, но ведь мы с ней в родстве, неудобно. Мне жаль, что вы там не бываете, чисто эгоистически. Я бы вас отвезла и даже привезла обратно. Ну, до свидания. Надеюсь, до пятницы».
До пятницы. В первом издании было «до среды». Затем Пруст внес это исправление, которое мы и воспроизводим. Но писатель и тут ошибся. Ужин у германтов, о котором идет речь, состоялся в четверг. Что де Шарлю было стыдно за знакомство со мной перед графом Д'Арженкуром, это еще туда-сюда. Но что он постеснялся признаться, что знает меня своей невестке, которая о нем такого высокого мнения, хотя ничего удивительного в этом знакомстве нет, поскольку я хорош с его теткой и его племянником, это не укладывалось у меня в голове. Не могу не отметить, что в известном смысле герцогине Германской было свойственно величие духа, проявлявшееся в том, что она раз навсегда вычеркивала из памяти все, что другие не могли забыть прочно. Теперь она была по отношению ко мне так благородна, так непринужденно любезна, как будто прежде я никогда не надоедал ей, не преследовал ее, не выслеживал во время ее утренних прогулок, как будто своими ежедневными поклонами я не вызывал у нее нескрываемого раздражения, как будто ей не приходилось отмахиваться от Сен-Лу, когда тот умолял ее позвать меня к себе. Она не поминала прошлое, не прибегала к полусловам, к двусмысленным улыбкам, к намекам. В теперешней ее приветливости, свободной от оглядок назад, от недомолвок, было что-то горделиво прямолинейное, напоминавшее величественную ее осанку. Более того, все недобрые чувства, какие она питала к кому-либо раньше, рассыпались в прах, и прах этот был так далеко отброшен от ее памяти, или, во всяком случае, от ее поведения, что у всех, кто смотрел на ее лицо, когда ей приходилось самым милым видом обходить острые углы, между тем, как у многих других эти острые углы могли бы оставить холодок или же вызвать град упреков, появлялось такое ощущение, как будто они духовно очистились. Я был удивлен тем, как изменилось ее отношение ко мне. Но во много раз сильнее я был удивлен тем, что еще больше изменилось мое отношение к ней. Давно ли я ощущал в себе душевную бодрость, только когда вынашивал новые планы, думал о том, кто бы мог ввести меня к ней, и после этой первой радости доставил бы еще много других моему становившемуся все более требовательным сердцу. Только полная безвыходность моего положения погнала меня в Донсьер к Роберу де Сен-Лу. А теперь его письмо взволновало меня, но из-за госпожи де Стермарья, а не из-за герцогини Германской. Закончим описание этого вечера тем, что несколько дней спустя произошло связанное с ним событие, повергшее меня в немалое изумление и временно поссорившее с Блоком. Событие, в котором сказалось одно из тех любопытных противоречий, объяснение, коим читатель найдет в конце этого тома. Содом, часть первая. В конце этого тома. Как известно, в первом издании романа «У Германтов», во втором его томе, была напечатана первая часть следующей прустовской книги романа «Содом и Гоморра». В полных изданиях цикла «В поисках утраченного времени» эта часть печатается обычно в составе «Содома и Гоморры», поэтому ссылка Пруста на конец тома неверна. Итак, у маркизы де Вильпаризи Блок в разговоре со мной все хвастался благорасположенностью к нему де Шарлю. Встречаясь с Блоком на улице, де Шарлю смотрел на него как на знакомого, или как будто ему захотелось с ним познакомиться, и как будто он отлично знал, что это Блок. Сперва я не мог не улыбнуться, ведь Блок с такой злобой говорил о де Шарлю в Бальбеке. Я подумал, что Блок знает барона, не будучи с ним знаком, как отец Блока знал Бергота. А приветливый взгляд барона мог быть всего лишь взглядом рассеянным. Но Блок рассказывал о встречах с де Шарлю в таких подробностях. По-видимому, он был так уверен, что несколько раз де Шарлю хотел даже подойти к нему, что, вспомнив, как расспрашивал меня барон о моем товарище, когда мы с бароном шли от маркизы де Вильпаризи, я решил, что Блок не лжет, что де Шарлю знает, как его фамилия, осведомлен о том, что мы с Блоком приятели, и так далее. Поэтому некоторое время спустя, в театре, я попросил у де Шарлю разрешения познакомить его с Блоком и, получив согласие, пошел за моим приятелем. Но как только де Шарлю увидел Блока, лицо его приняло изумленное выражение, а изумление сменилось дикой злобой. Мало того, что он не подал ему руки, всякий раз, когда тот к нему обращался, он отвечал ему с заносчивым видом, раздраженным оскорбительным тоном. Таким образом, Блок, которому, по его словам, барон до этого вечера всегда приветливо улыбался, пришел к убеждению, что я только напортил ему во время краткого разговора, который я завел с де Шарлю, зная, что он человек церемонный, и что, прежде чем подвести к нему моего товарища, я должен сказать ему о нем несколько слов. Блок отошел от нас обессиленный, как будто только что ехал на лошади, которая каждую секунду могла понести, или плыл против волн, отбрасывавших его на каменистый берег, и потом полгода не разговаривал со мной. Дни, остававшиеся до ужина с госпожой де Стермарья, были для меня днями не радостными, а нестерпимыми. Вообще, чем короче время, отделяющее нас от того, что мы задумали, тем дольше оно тянется, потому что мы прилагаем к нему укороченные мерки, или просто потому, что мы его измеряем. Говорят, что папство ведет счет на столетия, а, быть может, оно и вовсе не считает времени, потому что его цель в бесконечности. Моя цель находилась на расстоянии всего-навсего 3 дней. Я вел счет на секунды. Воображение представляло мне начало ласк, тех ласк, при мысли о которых мужчина приходит в бешенство, от того, что сейчас с ним нет женщины, которая довела бы их до конца, именно этих ласк, а не каких-либо других. И если верно, что трудность достичь того, чтобы желание исполнилось, неизменно усиливает это желание, трудность, а не невозможность, ибо невозможность убивает его, то уверенность, что желание чисто физическое осуществится скоро и в назначенный час, действует не менее возбуждающе, чем неуверенность. Человек, не сомневающийся, мучается в ожидании неизбежного наслаждения почти так же, как сомневающийся, потому что наслаждение превращает ожидание в бесчетное повторение наслаждения. И многократно эти предвосхищения делят время на такие же тоненькие ломтики, на какие разделила бы его тоска. Я стремился к обладанию госпожой де Стермарья, так как несколько дней подряд мои желания с с неослабевающим усердием подготовляли в мечтах это наслаждение. Именно это. А к другому, к наслаждению с другой женщиной, я не был готов. Ибо наслаждение есть не что иное, как исполнение предшествующего ему желания. А желание не всегда одинаково. Оно меняется в зависимости от бесчисленных прихотей мечты, от случайных воспоминаний, от возбужденности, от того, в каком порядке располагаются прежние наши желания, ибо те, которые были удовлетворены позднее других, отдыхают, пока хотя бы частично не забудется разочарование, связанное с удовлетворением. Я уже свернул с большой дороги желаний вообще и далеко зашел по тропе определенного желания. Чтобы захотеть свидания с кем-нибудь еще, мне надо было бы слишком долго идти назад до большой дороги, а потом сворачивать на другую тропу. Обладать госпожой де Стермарья на острове в Булонском лесу, куда я пригласил ее ужинать. Вот о каком наслаждении я все время мечтал. Само собой, разумеется, я бы не испытал никакого наслаждения, если бы поужинал на острове один. Но, пожалуй, оно было бы значительно ослаблено, даже если бы я поужинал с госпожой де Стермарья, но где-нибудь еще. Ведь сперва мы представляем себе обстановку, в которой нам предстоит насладиться. А уж потом женщину, разряд женщин, которые к этой обстановке подходят. Ими распоряжаются обстановка и место. Вот почему в прихотливое наше воображение возвращается такая-то женщина, вслед за ней такая-то местность, затем комната, а при иных условиях мы бы ими, наверное, не пленились. Дочери обстановки, иные женщины непредставимы без большой кровати, на которой, лежа рядом с ними, мы обретаем покой, а другие, вызывающие у нас желание более интимных ласк, требуют, чтобы трепетали листья, чтобы в потьмах плескалась вода. Эти также изменчивы и призрачны, как и окружающая их обстановка. Конечно, задолго до того, как пришло письмо от Сен-Лу, когда я и не помышляла о госпоже де Стермарья, мне уже казалось, что остров в Булонском лесу создан для наслаждения. Ведь я же ходил туда упиваться грустью от того, что мне он не служил приютом для нег. По берегам озера, которые доведут вас до острова, и по которым в самом конце лета гуляют парижанки, если только они еще не уехали. По берегам озера, уже не зная, где она, не зная даже, в Париже ли еще она, вы бродите в надежде встретить девушку, в которую вы влюбились на последнем балу в этом сезоне, и с которой вы больше не увидитесь ни на одном вечере до будущей весны. Чувствуя, что любимая не сегодня-завтра уедет, вы идете по берегу волнующегося озера, по красивой аллее, где первый красный лист цветет, как последняя роза, вглядываетесь вдаль, где, как следствие приема обратного тому, что применяется в панорамах, под куполом которых восковые фигурки на первом плане сообщают раскрашенному полотну за ними и видимость глубины и объемности, ваш взгляд, сразу переходя от разделанного парка к естественным высотам Медона и горе Валерьен, не знает, где провести границу, и вставляет сельскую местность прямо в творчество садовода. Красоту же искусственную выносит далеко за черту парка. Так диковинные птицы, выращенные в зоологическом саду на воле, каждый день по прихоти воздушных своих прогулок вносят даже в соседние леса экзотическую ноту. Медон. Местечко под Парижем. Гора Валерьен. Возвышенность под Парижем, в стороне Булонского леса. После заключительного летнего увеселения и до начала зимнего изгнания вы с тоской пробегаете по романическому этому царству неверных встреч и сердечной грусти, и вы были бы также удивлены, окажись оно за пределами географической вселенной, как если бы в Версале вы поднялись на площадку обозрения, вокруг которой клубятся облака на голубом небе, какое любил писать Ван дер Меллен, и, очутившись таким образом вне природы, узнали бы, что там, где она опять начинается, в конце Большого канала, деревни, которых не разглядишь в слепящей, как море, дали, называются Флерюс и Нимвеген. Ван дер Меллен, Антуан, 1634-1690 годы. Фламандский художник-баталист. Он был приглашен во Францию и запечатлел в больших полотнах многие сражения, в которых участвовал Людовик XIV. Флерюс. У этой бельгийской деревни в 1690 году произошло большое сражение. Французы одержали победу над прусской армией. Нимвеген. У этого голландского городка также происходили сражения, но он более знаменит двумя подписанными здесь мирными договорами. В 1678 году тут был заключен мир между Францией и Голландией. В 1679 году между Францией, Испанией, Австрией и Швецией. К этому месту текста Пруст сделал дополнение, намереваясь развить тему ожидания встречи. Ниже следующее добавление в гранках не вошло, однако, в окончательный текст. «Проезжают последние экипажи. Она уже не придет. И тут испытываешь тоску от того, что находишься среди этих красивых деревьев, как будто среди ее друзей, там, где она и не подозревает, что мы ее ждем, там, где мы уже не встретим ее сегодня. А они, эти деревья, в полном бессилии, трепещущем в каждом их листочке от малейшего приближения ветра, выходя группами на склоны, спускающиеся к озеру, или стараясь держаться в сторонке, напоминают отвергнутых любовников, чьи руки превратились в сучки в тот самый момент, когда они собирались сжать в объятиях небо или обнять воду. А когда уехал последний экипаж, и у вас больно сжалось сердце от того, что она уже не придет, вы направляетесь на остров ужинать. Над колышущимися тополями, хотя до конца и не причастными к тайнам вечера, но беспрестанно о них напоминающими, от розового облака ложится последний отсвет жизни на умиротворенное небо. Капли дождя бесшумно падают на воду, древнюю, но от божественного своего младенчества, сохранившую свою желтизну и мгновенно забывающую обличье цветов и облаков. А после того, как герани, уярчившие свою окраску, истощат силы в борьбе со сгустившимися сумерками, туман обволакивает засыпающий остров. Вы гуляете в сырой темноте над водой, а на воде вас в крайнем случае удивит беззвучно проплывающий лебедь. Так на ложе сна удивляет, как будто вы крепко спавший ребенок своими широко раскрывшимися на мгновение глазенками и своей улыбкой. В такие минуты вы особенно остро чувствуете свое одиночество. Вам может показаться, что вас занесло на край света. Вот почему вы так страдаете от того, что с вами нет вашей возлюбленной. Но как же был бы я рад увести госпожу де Стер-Марья на этот остров, даже и летом, часто окутываемый туманом, именно теперь, в плохую погоду, в конце осени. Если бы наставшее воскресенье ненастье и не превратило страны, где обитало мое воображение, в сероватые, в морские, подобно тому, как в другие времена года они становились благовонными, светозарными, итальянскими, надежда несколько дней спустя обладать госпожой де Стер-Марья могла бы по 20 раз в час опускать завесу тумана в моем однотонно унылом воображении. Как бы то ни было, благодаря туману, вставшему вчера и над Парижем, я не только мысленно жил в родном краю молодой женщины, которую я пригласил, но так как туман, вероятно, еще плотнее, чем город, облег вечером Булонский лес, особенно озеро, я надеялся еще и на то, что на Лебедином острове мне привидится что-то от островов Британии, морской, мглистый воздух который всегда как бы облегал в моих глазах неясный силуэт госпожи де Стермарья. Когда мы молоды, когда мы находимся в том возрасте, в каком я гулял по направлению к Мезеглизу, наши желания, наша вера, безусловно, придают одежде женщины неповторимость, неизменность. Мы гонимся за действительностью, она от нас ускользает, но в конце концов мы замечаем, что за всеми нашими безуспешными попытками, обнаружившими небытие, все же существует нечто прочное, как раз то, что мы искали. Мы начинаем различать, познавать то, что мы любим. Мы стремимся раздобыть его хотя бы и при помощи уловки. И вот тут-то, когда вера иссякает, при посредстве добровольного самообмана ее заменяет одежда. Ведь я же знал, что в получасе езды от дома я не найду Британии. Но, гуляя под руку с госпожой де Стермарья во мраке острова над водой, я поступил бы как те, что, не имея возможности пробраться в монастырь перед тем, как овладеть женщиной, надевают на нее одежду монахини. У меня даже были основания надеяться, что мы с госпожой де Стермарья услышим завтра шум волн, потому что сегодня было ветрено. Перед тем, как поехать на остров заказать кабинет, хотя в это время года остров безлюден и ресторан пустует, и выбрать меню для завтрашнего ужина, я только было сел бриться, как вдруг Франсуаза объявила, что пришла Альбертина. Я велел привести ее сюда. Теперь мне было все равно, что меня увидит небритым та, в присутствии которой, когда мы встречались в Бальбеке, я оказался себе некрасивым, и которая тогда стоила мне таких же хлопот и волнений, как за последнее время госпожа де Стермарья. Мне ужасно хотелось, чтобы у госпожи де Стермарья осталось самое лучшее впечатление от завтрашнего вечера. Поэтому я попросил Альбертину немедленно отправиться со мной на остров и помочь мне составить меню. Ту, которой отдавал все, так быстро заменяет другая, что сам удивляешься. Как можешь ты ежечасно отдавать ей то новое, что в тебе рождается, без всяких надежд на будущее? Когда я обратился к Альбертине с просьбой, я прочел на ее розовом улыбающемся лице под плоской, надвинутой на глаза шапочкой, легкое колебание. Видимо, у нее были другие планы. Как бы то ни было, она, к моему большому удовольствию, легко пожертвовала ими ради меня. Мне было очень важно, чтобы со мной была молодая хозяйка, которая гораздо лучше меня сумеет заказать ужин. Нет никакого сомнения, что в Бальбеке Альбертина значила для меня нечто совсем другое. Но близость наша с женщиной, в которую мы влюблены, хотя бы мы с самого начала и не считали ее особенно тесной, создает между ней и нами, несмотря на неполноту, от которой мы тогда страдали, общность. И общность эта переживает нашу любовь и даже воспоминания о нашей любви. А когда женщина становится для нас всего-навсего средством, путем к другим женщинам, и наша память раскрывает нам тот особый смысл, какой имело ее имя для другого существа, которое мы представляли собою прежде, то это нас удивляет и забавляет нисколько не меньше, чем если бы мы, приказывая кучеру вести нас на бульвар Капуцинок или на Паромную улицу, и думая только о человеке, к которому мы едем, вдруг догадались, что название одной из этих улиц происходит от монахинь Капуцинок, монастырь которых когда-то на ней стоял, а название другой — от парома, перевозившего через Сену. Моя тяга к Бальбеку, конечно, не могла не придать телу Альбертины такую зрелость, не могла не наполнить ее такой сочной и сладостной свежестью, что когда мы с Альбертиной шли по лесу,
и ветер, как рачительный садовник, стрясывал с деревьев плоды и подметал палый лист, я говорил себе, если пачечаяние Сен-Лу ошибся, или я не так понял его письмо, и мой ужин с госпожой Дестермарья окончится ничем, то я поздним вечером вызову на свидание Альбертину, чтобы в течение часа, всецело посвященного сладострастию, держа в руках тело, чью прелесть, которую оно теперь изобиловало, мое любопытство когда-то оценивало, взвешивало, забыть волнение, которое я испытывал в связи с началом моей любви госпоже Дестермарья, и ту горечь, какую оно, может быть, оставит во мне. Но предполагаю, что госпожа Дестермарья ни в чем не проявит своей благосклонности, я плохо представлял себе, как я проведу с ней вечер. Я знал по опыту, как две стадии нашей любви к женщине, которой мы вожделели, еще не познакомившись с ней, любя не столько ее самое, ибо она для нас все еще оставалась почти загадкой, сколько ее своеобразный быт, как эти две стадии причудливо отражаются в области фактов, то есть уже не в нас самих, а в наших свиданиях с ней. Околдованные поэзией, которую она олицетворяет для нас, мы, еще ни разу не поговорив с ней, все-таки сомневаемся, она это или нет. И вот уже наши мечты сосредоточиваются вокруг нее, сливаются с ней. Первое свидание, которое нам предстоит в скором времени, должно было бы отразить эту вспыхнувшую любовь. Ничуть не бывало. Точно есть необходимость в том, чтобы прошла первоначальную стадию и бытовая сторона жизни. Мы, уже любя женщину, говорим с ней о всяких пустяках. Мне просто показалось, что вам должно понравиться на острове, потому-то я вас сюда и пригласил. Я ведь не собираюсь с вами говорить ни о чем серьезном, но только здесь сыро, как бы вы ни простудились. Нет, что вы, это вы говорите из вежливости. Четверть часа я не буду к вам приставать, так уж и быть, мерзнете, но через четверть часа я вас отсюда увезу. Я не хочу, чтобы вы из-за меня схватили насморк. И мы ее молча увозим, и в памяти у нас ничего от нее не остается, кроме разве особенного выражения лица. Но думаем мы только о том, как бы с ней свидеться. А во время второй встречи, до которой из нашей памяти уплывет даже выражение ее лица, единственное воспоминание о ней, но до которой мы еще более страстно мечтаем о том, чтобы с нею свидеться, первая стадия оказывается пройденной. В промежутке ничего не произошло. Но вместо того, чтобы обсуждать удобство ресторана, мы обращаемся к той, которая уже представляет собой новую для нас личность, которая кажется нам некрасивой, но которая вызывает у нас желание, чтобы ей напоминали о нас каждое мгновение ее жизни. Мы обращаемся к ней, ничуть ее этим не удивляясь, такими словами. Нам нужно будет преодолеть все препятствия, которые возникли между нашими сердцами. Вы уверены, что мы этого добьемся? Вы убеждены, что мы победим наших врагов, что у нас есть надежда на счастливое будущее? Но у нас таких разговоров, сперва ни о чем, а потом намекающих на любовь, не будет. В этом не порукой письмо де Сен-Лу. Госпожа Дестермарья отдастся мне в первый же вечер. Стало быть, мне не придется вызывать Альбертину на худой конец, чтобы убить оставшееся время. Мне незачем будет ее звать. Робер никогда не говорит зря. В его письме все ясно. Альбертина почти не разговаривала со мной. Она чувствовала, что я чем-то озабочен. Мы прошлись по зеленоватому, словно подводному гроту, который образовали высокие ветвистые деревья, и в своде которого завывал ветер и шумел дождь. Я наступал на сухие листья, и они уходили в землю точно раковины, тросточкой подбрасывал каштаны, колючие, как морские ежи. На ветвях последние, свернувшиеся в трубочку листья, тянулись за ветром, насколько им позволял черенок, а как только черенок обрывался, они падали и катились вдогонку за ветром понизу. Мне было отрадно представлять себе, что если такая погода продержится, то завтра остров покажется каким-то совсем уж нездешним и, во всяком случае, совершенно безлюдным.
Мы сели в экипаж, и так как буря утихла, Альбертина попросила, чтобы я прокатил ее до Сен-Клу. В вышине ветер гнал облака, как по земле сухие листья. А перелетные вечера, розовые, зеленые, и голубые краски которых, наложенные в небе одна на другую и являвшиеся взору как бы в коническом сечении, были готовы в любую минуту устремиться в страны с более мягким климатом. Чтобы получше рассмотреть мраморную богиню, а богиня совсем одна в большом, словно ей посвященном лесу, все куда-то рвалась со своего пьедестала, и яростные ее броски наполняли этот лес мифологическим ужасом, сочетавшим в себе животный страх и ужас священный. Альбертина поднялась на холмик, я же остался ждать ее на дороге. Я смотрел на нее снизу, и она уже не полная, не округлая, как у меня на кровати несколько дней назад, когда крупнозернистое сложение ее шеи оказалось под лупой моих приблизившихся глаз. А чеканная, тоненькая, она сама напоминала статуэтку, на которой сохранился налет бальбекских счастливых мгновений. Приехав домой и вспомнив, что катался с Альбертиной, что послезавтра я ужинаю у герцогини Германской, что мне надо ответить на письмо Жильберти, и что трех этих женщин я любил, я сравнил нашу жизнь среди людей с мастерской художника, где полным-полно набросков, в которых мы одно время собирались выразить нашу потребность в большой любви. Но я не подумал о том, что иной раз, если только набросок не очень старый, мы возобновляем работу над ним и создаем совсем другое произведение, может быть, даже более значительное, чем то, которое мы когда-то задумали. Когда я проснулся, был чудный, холодный день. Чувствовалось дыхание зимы. И правда, стояла поздняя осень, и вчера мы каким-то чудом обнаружили в уже облетевшем Булонском лесу несколько золотисто-зеленых сводов. Словно из окна донсьерской казармы я увидел плотный туман, белый, сплошной, весело висевший под лучами солнца, густой и сладкий, как патока. Солнце скоро спряталось. После полудня туман стал совсем почти непроницаемым. Стемнело рано, я переоделся, но ехать было еще не время. Я послал экипаж за госпожой де Стермарья. Чтобы не вынуждать ее непременно ехать вместе со мной, я решил остаться дома. Я только послал с извозчиком записку, в которой просил разрешения за ней заехать. В ожидании ответа я лег на кровать и закрыл глаза, но тут же открыл. Над занавесками виднелась узенькая, постепенно меркнувшая каемка света. Мне было знакомо это ничем не занятое время, обширное преддверие наслаждения, темную упоительную пустоту которого я познавал в Бальбеке, когда, лежа, как сейчас, один у себя в комнате, пока другие ужинали, я без сожаления следил за тем, как потухал за занавесками свет. Следил, зная, что скоро, после короткой, будто полярной ночи, он еще ярче разгорится в свечении Ривбеля. Я спрыгнул с кровати, повязал черный галстук, пригладил волосы, словом, сделал последние движения, при помощи которых в Бальбеке я приводил себя в запоздалый порядок, думая не о себе, но о женщинах, которых увижу в Ривбеле. И заранее улыбаясь им в зеркало, стоявшее в углу моей комнаты. Движения, которые с тех пор так и остались для меня предвестниками веселья с огнями и музыкой. Подобно таинственным знакам, они призывали его, более того, уже устраивали. Благодаря им я представлял его себе так же отчетливо, волшебством пьянящие вот щиты, наслаждался так же самозабвенно, как в июле в Комбре, когда я, слушая, как стучит молотком упаковщик, наслаждался в прохладе моей темной комнаты жарой и солнечным светом.
Вот почему мне уже хотелось видеть совсем не госпожу де Стермарье. Теперь, когда я волей-неволей должен был провести с ней вечер, я бы предпочел, зная, что завтра приедут мои родители, чтобы этот вечер был у меня свободен, и чтобы я имел возможность поискать ревбельских женщин. Я в последний раз вымыл руки, а вытирал их, прогулявшись от радости по всей квартире в темной столовой. Мне показалось, что двери столовой в переднюю открыты, и что в передней горит свет. На самом же деле дверь была закрыта, а то, что я принял за освещенный проем, представляло собой всего-навсего белое отражение моего полотенца в зеркале, которое пока прислонили к стене, а потом перед приездом мамы должны были поставить на место. Я припомнил все миражи, какие обнаружил у нас в квартире, и то были не только обманы зрения. В первые дни после нашего переезда я был уверен, что у соседки есть собака. Мне слышалось долгое, чем-то даже напоминавшее человеческий голос тявканье, а это был звук, который издавала труба в кухне, когда открывали кран. Дверь на лестницу, когда ее очень медленно приотворял сквозняк, исполняла обрывки полных неги и скорби музыкальных фраз, чередующихся в хоре пилигримов в конце увертюры к Тангейзеру. Между прочим, после того, как я повесил полотенце на место, я опять услышал этот блестящий образец симфонической музыки. Раздался звонок, и я бросился в переднюю отворять дверь извозчику, который привез мне ответ. Я думал, что он скажет «дама внизу» или «дама вас ждет». Но у него в руке было письмо. Сразу я не решился узнать, что пишет мне госпожа де Стермарья. Ведь когда она взяла перо, она еще могла написать что-то другое. Но теперь, оторвавшись от нее, ее ответ стал самой судьбой, которая совершала свой путь самостоятельно, и в которой она бессильна была что-либо изменить. Я попросил извозчика, хотя он и проклинал туман, немножко подождать внизу. Как только извозчик ушел, я распечатал письмо. На карточке «Виконтесса Алиса де Стермарья». Дама, которую я пригласил, написала: «Я очень огорчена. Обстоятельства сложились так неблагоприятно, что я не смогу поужинать с вами в лесу на острове, а между тем это было бы для меня праздником. Напишу вам подробно из Стермарья. Сожалею, кланяюсь». Оглашенный ударом, я замер на месте. Карточка и конверт упали около моих ног. Так падает пыш у ног выстрелившего. Я поднял их, начал вчитываться в написанное. Она сообщает, что не может поужинать со мной в лесу на острове. Отсюда можно сделать вывод, что она могла бы поужинать со мной где-нибудь еще. Из деликатности я за ней не поеду, но понять ее можно именно так. Мысленно я уже 4 дня тому назад поселился на этом острове с госпожой де Стермарья, и теперь мне никакими силами не удавалось забыть про него. Мое желание непроизвольно продолжало лететь вниз по откосу, по которому оно спускалось уже столько часов. Ведь письмо было получено только что. Прошло еще слишком мало времени, чтобы я мог оказать ему противодействие. Инстинктивно я все еще собирался ехать. Так ученику, срезавшемуся на экзамене, хочется ответить еще на один вопрос. Наконец я взял себя в руки и пошел к Франсуазе попросить ее расплатиться с извозчиком. В коридоре я ее не нашел, а в столовой мои шаги перестали стучать по паркету, они заглохли в тишине. И от этой тишины, пока я не понял, в чем дело, у меня возникло ощущение, как будто мне нечем дышать, как будто меня заточили. Это были ковры, их начали прибивать к приезду моих родителей, и они бывают так красиво веселым утром, когда среди их бестолочи солнце ждет вас, как друг, зашедший за вами, чтобы вместе поехать за город и там позавтракать. А теперь они служили знаком того, что началось оборудование зимней тюрьмы, откуда, раз я живу и столуюсь с родными, я уже не смогу выходить, когда мне угодно. «Смотрите, сударь, не упадите, они еще не прибиты!» — крикнула мне Франсуаза. «Зря огонь не зажгла, ведь уж конец сентября. Хорошие денечки, тю-тю!»
«Да, скоро зима. В углу окна точно на стеклянной посуде галле прожилка затверделого снега, а на Елисейских полях вместо девушек только одни воробьи». Галле Эмиль, 1846-1904 годы, французский художник, наиболее известный своими росписями по стеклу. Я был в отчаянии, что не увижу госпожу де Стермарья, и отчаяние мое еще усиливалось от того, что по ее письму можно было предположить, что меж тем, как я с воскресенья все время жил мечтой о встрече с ней, она, наверное, ни разу обо мне не вспомнила. Потом я узнал, что она имела глупость выйти замуж по любви за молодого человека, с которым она, по всей вероятности, уже тогда встречалась, из-за которого, конечно, забыла о моем приглашении. Ведь если бы она о нем вспомнила, она, понятно, не дожидаясь экипажа, который я, кстати сказать, по нашему уговору и не должен был бы за ней посылать, известила бы меня, что занята. Думы о свидании на туманном острове с девушкой из рыцарских времен проложили мне дорогу к еще не существовавшей любви. Теперь разочарование, гнев, безумное желание поймать ту, что от меня упорхнуло, могли при помощи моей мечтательности укрепить эту возможную любовь, которую, пока еще не торопясь, представляло мне только лишь воображение. Сколько в нашей памяти, а еще больше в нашей забывчивости, сохраняется самых разных девичьих и женских лиц, которые мы приукрасили и которые возбудили в нас страстное желание еще раз увидеть их, только потому, что в последнюю минуту они от нас скрылись. Что касается госпожи де Стермарья, то здесь было с моей стороны нечто большее, и мне теперь достаточно было, чтобы полюбить ее, снова ее увидеть и обновить яркие, но слишком мимолетные впечатления, которые без встречи не задержались бы в памяти. Судьба судила иначе, мы с ней не увиделись. Не ее я любил, но мог бы полюбить и ее. И, может быть, отчасти потому таким мучительным для меня оказалось то большое чувство, которое скоро во мне родится, что я вспоминал этот вечер и убеждал себя, что если бы обстоятельства сложились тогда чуть-чуть не так, мое чувство устремилось бы к госпоже де Стермарья. Перенесенное на ту, что вызвало его во мне немного позже, оно, значит, не было, как мне не хотелось, как не сильна была у меня потребность в это верить, совершенно необходимым и предопределенным. Франсуаза оставила меня в столовой одного и сказала, чтобы я шел в другую комнату, пока она не зажжет свет. Она намеревалась зажечь свет перед ужином. Мое тюремное заключение начиналось еще до приезда моих родителей с сегодняшнего вечера. Я бросил взгляд на лежавшую у буфета высоченную груду свернутых ковров и, уткнувшись в нее, глотая слезы и пыль, сыпавшуюся на меня, так что я был похож на одного из тех евреев, что в дни скорби посыпали голову пеплом, разрыдался. Я дрожал не только от того, что в комнате было холодно, но еще и от того, что причиной резкого понижения температуры, с его опасностью и, надо сознаться, со слегка приятным ощущением, какое оно вызывает, мы не в силах бороться, являются иногда слезы, капля за каплей, льющиеся из наших глаз, подобно мелкому, прохватывающему, холодному дождю, которому, как нам кажется, не будет конца. Вдруг я услышал голос. «Можно войти?» Франсуаза сказала, что ты, наверное, в столовой. Не пойти ли нам с тобой куда-нибудь поужинать? Только если тебе это не вредно для здоровья, а то ведь на улице такой туман, хоть ножом его режь. Это был приехавший утром, хотя я был уверен, что он еще в Марокко или в море, Робер де Сен-Лу. Я писал уже о том, и помог мне это осознать в Бальбеке, конечно, сам того не желая, никто иной, как Робер де Сен-Лу, что я думаю о дружбе. На мой взгляд, это что-то до такой степени ничтожное, что мне просто непонятна наивность людей неглупых вроде Ницше, усматривающих в ней определенную интеллектуальную ценность и порывающих дружеские отношения, если с ними не связывалось уважение к интеллекту. Да, меня всегда удивлял этот человек, в своей прямоте доходивший до того, что, желая быть честным перед самим собой до конца, отвергал музыку Вагнера, и в то же время воображавший, будто истина может быть выражена таким по самой своей природе ненадежным и неверно отражающим ее способом, как поведение вообще и дружба в частности, видевший какой-то смысл в том, чтобы бросить работу, пойти к другу и вместе с ним поплакать, потому что до них донесся слух, впоследствии оказавшийся ложным, о пожаре в Лувре. Я еще в Бальбеке находил удовольствие в том, чтобы, развлекаясь с девушками, строить свои отношения с ними на основе менее губительной для духовной жизни, чем дружба, на основе, которая хоть по крайней мере ей чужда, тогда как все усилия дружбы направлены к тому, чтобы заставить нас пожертвовать единственно реальной и невыразимой, а если и выразимой, то лишь средствами искусства, частью нас самих ради нашего поверхностного «я». И вот это поверхностное «я», в отличие от другого, не находя счастья в себе самом, безотчетно умиляется, когда чувствует, что его поддерживают внешние силы, когда ему оказывает гостеприимство чья-то другая индивидуальность, где в восторге от оказанного покровительства оно платит за свое блаженство тем, что все озаряет лучами одобрения и восхищается достоинствами, которые в себе самом оно сочло бы недостатками и постаралось бы их исправить. Впрочем, хулители дружбы могут без самообольщения, но и не без угрызений совести, быть лучшими друзьями на свете. Так художник, вынашивающий великое произведение искусства и сознающий, что его долг – жить для работы над ним, все же, чтобы не показаться или чтобы не стать эгоистом, посвящает свою жизнь какому-нибудь бесполезному делу. И это с его стороны тем более доблестно, что в причинах, по которым он предпочел бы не посвящать этому делу свою жизнь, начисто отсутствует корысть. Но как бы я ни смотрел на дружбу, даже если иметь в виду, что она доставляла мне радость до того скудную, что скорее это напоминало нечто среднее между усталостью и скукой, то ведь нет такого отравного питья, которое в иную минуту не становится драгоценным и животворным, ибо оно подстегивает нас. А нам именно это сейчас и необходимо, ибо оно согревает нас, а сами себя согреть мы сейчас не в состоянии. Теперь у меня, конечно, не было ни малейшего желания, как всего час тому назад, попросить Сен-Лу снова свести меня с ревбельскими женщинами. След, оставленный во мне тоской о госпоже де Стермарья, не желал так скоро изглаживаться, но в тот момент, когда в моем сердце я не находил даже и тени счастья, вошедший Сен-Лу, это было как бы вторжение доброты, веселья, жизни, и хотя существовали они, разумеется, отдельно от меня, но они предоставляли себя в мое распоряжение, они просили только о том, чтобы я взял их себе. А сам Сен-Лу не понял, почему у меня вырвалось благодарственное восклицание и почему я был тронут до слез. Впрочем, что может быть парадоксальнее приязни друга, дипломата, путешественника, авиатора или военного, как Сен-Лу, который, уезжая на другой день в деревню, оттуда бог весть куда, словно стремится к тому, чтобы после вечера, который он проводит с нами, У нас осталось от него такое неясное и мимолетное впечатление, что мы потом недоумеваем, а хочется ли ему производить на нас приятное впечатление. Если же ему и впрямь хочется, то почему он не продлевает его и не учащает? Казалось бы, что может быть обыкновеннее – поужинать с нами? А между тем, вышеупомянутым скитальцам это доставляет такое же необычное огромное удовольствие, какое доставляют азиату наши бульвары. Мы с Робером пошли ужинать. И, спускаясь с лестницы, я вспомнил Дон Сьер, где мы с ним ежевечерне встречались в ресторанах, в давно забытых мною Зальцах. Особенно резко выдался сейчас в моей памяти один такой ресторанчик, о котором я до сегодняшнего дня не думал. Это был ресторан не при той гостинице, где обыкновенно ужинал Сен-Лу, а при другой, гораздо более скромной, представлявшей собой нечто среднее между заезжим двором и семейным пансионом. Здесь подавали сама хозяйка и одна служанка. Меня здесь задержала метель. К тому же Робер в тот вечер не ужинал в гостинице, а идти куда-нибудь еще меня не тянуло. Кушанье мне подавали наверх, в комнатку с деревянными стенами и потолком. Во время ужина потухла лампа, и служанка зажгла две свечи. Под предлогом, что плохо видно, я, подставив ей тарелку, на которую она накладывала картофель, схватил ее за голую руку, как бы для того, чтобы направлять ее движение. Убедившись, что она не отдергивает руку, я стал гладить ее, а потом молча притянул служанку к себе, потушил свечу и предложил девушке ощупать меня и поискать денег. После этого я каждый вечер чувствовал, что физическое наслаждение требует для своего удовлетворения не только служанки, оно требует уединенной деревянной комнаты. И тем не менее я до самого отъезда из Донсьера ходил туда, где ужинал Робер со своими приятелями. Ходил по привычке из дружеских чувств. Но и о той гостинице, где ужинал Робер с приятелями, я тоже давно не вспоминал. Мы не пользуемся жизнью. Мы обрываем то время, когда мы как будто уже начали наслаждаться душевным покоем, когда мы предощущаем нечто отрадное, и это время растворяется в летних сумерках и рано настающих зимних ночах. И все же это не совсем потерянное время. Когда запоют в свой черед новые радостные мгновения, которые иначе промелькнули бы мимо нас, такие же шаткие, невесомые, оно это время спешит подвести под них фундамент, придать им мощь нарядной оркестровки. Постепенно оно расширяется до пределов самого настоящего блаженства, в каком мы находимся редко, хотя оно никогда не исчезает в жизни. В данном случае это было забвение всего на свете ради ужина в уютной обстановке. Обстановка же, с помощью воспоминаний, помещает в картине с натурой обещание путешествия с другом, который из любви к нам не пожалеет сил, чтобы всколыхнуть нашу сонную жизнь, чтобы доставить нам живительное наслаждение, совсем не такое, какое мы могли бы получить благодаря своим собственным стараниям или благодаря светским увеселениям. Сейчас мы в его власти. Мы готовы поклясться ему в вечной дружбе, хотя клятвы эти, рожденные в каменном мешке данного часа, в нем заключенные, уже завтра, пожалуй, что будут нарушены. И все же я без зазрения совести мог бы дать их Сен-Лу, так как он имел мужество, мужество высшей степени благоразумное, а кроме того таившее в себе предчувствие, что дружбу углубить нельзя, назначить свой отъезд на завтра. Спускаясь с лестницы, я воскрешал в памяти донсьерские вечера. А когда мы вдруг очутились на улице, почти непроглядный мрак, в котором туман словно погасил фонари, еле видные только вблизи, отбросил меня к одному из моих вечерних приездов в Комбре, когда городок был освещен лишь местами, и прохожие брели на ощупь по влажной, теплой, священной темноте,
темноте ясель, в которой кое-где тускло горели фонари, светившие не ярче церковных свечей. Между этим моим приездом в Комбре, год я точно не помню, и ревбельскими вечерами, которые я только что вновь увидел над занавесками, какая между ними огромная разница? Вживаясь в них, я приходил в восторг. И восторг этот мог бы быть плодотворным, если б никто не нарушил моего одиночества. Он отвел бы меня от окольного пути, которым я шел, бесполезно проводя время в течение нескольких лет, и которым мне еще предстояло идти, пока во мне не проявилось до тех пор невидимое призвание, историю коего представляет собой настоящее произведение. Если бы мое призвание обнаружилось в тот вечер, то экипаж, в котором я ехал, заслуживал бы более прочного запечатления в моей памяти, чем экипаж доктора Перспье на козлах, которого я сочинил краткое описание, как раз недавно мной отысканное, исправленное и напрасно посланное Фигаро мартенвильских колоколен. Экипаж доктора Перспье. В экипаже этого доктора, одного из вымышленных персонажей своих романов, Пруст заставил своего героя сделать первый литературный опыт – роман «По направлению к Свану». Не от того ли, что протекшие годы оживают для нас не в непрерывной последовательности день за днем, а в разрозненных воспоминаниях, погруженных в прохладу или в осиянность какого-нибудь утра или вечера, прячущихся под тенью укромного, отъединенного, неподвижного, установившегося глухого уголка природы, далекого от всего на свете, в силу чего не только постепенно происходящие внешние изменения, но и совершающиеся в наших мечтах и в нашем развивающемся характере, незаметно приводящие нас от одной поры жизни к другой, совершенно не похожие на прежнюю, стираются, не от того ли, когда мы оживляем воспоминания, относящиеся к иному времени, мы обнаруживаем между ними, из-за пробелов, из-за того, что существует обширная область забвения, как бы провал, разделяющий две неодинаковые вершины, как бы несравнимость воздуха и света. А между моими последовательными воспоминаниями о Камбре, Донсьере и Ревбеле я чувствовал сейчас не только временное расстояние. Я чувствовал расстояние, какое должно бы существовать между разными мирами, где материя не одинакова. Если б я решился воссоздать в произведении искусства материал, из которого мне представлялись высеченными мои самые неинтересные воспоминания о Ревбеле, мне пришлось бы прослоить розовым, сделать прозрачным и вместе с тем плотным, освежающим и звонким вещество, похожее на темный, шероховатый песчаник Комбре. Но тут Робер, сказав извозчику, куда ехать, усадил меня и сам сел в экипаж. Мысли, пришедшие мне в голову, рассеялись. Ведь это богини, которые изредка удостаивают своим посещением одинокого смертного на повороте или даже в комнате, когда он спит. Остановившись в дверях, они приносят ему благую весть. Но если мы с кем-нибудь вдвоем, они исчезают. Собираясь в кружок, люди их не видят. Я снова попал в плен к дружбе. Робер с самого начала предупредил меня, что на улице темно от тумана. Но пока мы с ним разговаривали, туман стал еще плотнее. Это была нелегкая дымка, которую я себе вообразил, будто она вьется над островом и окутывает госпожу де Стермарья и меня. Отъедешь от фонаря на два шага, и он уже не светит, начинается тьма, такая же кромешная, как в открытом поле, в лесу, или, скорее, на влажном острове Британии, куда мне хотелось попасть. Я чувствовал себя затерянным на берегу какого-нибудь Северного моря, где 20 раз очутишься на краю гибели, прежде чем доберешься до одинокого постоялого двора. Из желанного миража туман превратился в одну из напастей, с которыми надо бороться, так что не сбиться с дороги и доехать благополучно. Это стоило нам усилий и волнений, и, наконец-то, нами овладела радость. Радость почувствовать себя в надежном укрытии. Радость, совершенно незнакомая тем, кто не подвергался опасности. Радость растерявшегося и едва не заблудившегося путника. Но что чуть было не испортило мне удовольствие во время нашей рискованной поездки, удивив и рассердив меня, так это признание Сен-Лу. «Знаешь, я сказал Блоку, что ты его совсем уж не так горячо любишь, что, по твоему мнению, в нем есть что-то пошлое. Вот я какой. Я люблю все говорить на чистоту», — самодовольно заключил он тоном, не допускающим возражений. Я был огорошен. «Во-первых, я вполне доверял Сен-Лу. Верил в то, что он мой преданный друг, а он обманул мое доверие, проболтавшись Блоку. Во-вторых, мне казалось, что Сен-Лу должны были бы удержать от этого как его достоинства, так и недостатки. Его чрезмерная благовоспитанность, в силу которой он из вежливости способен был на небольшое лукавство. Был ли его торжествующий вид тем притворным торжеством, каким мы прикрываем наше замешательство, признаваясь в поступке, который сами же считаем дурным? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу не сознавал, что поступает дурно? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу не умен, раз он считает добродетелью порок, которого я, кстати сказать, прежде за ним не замечал? Была ли то минутная вспышка гнева, который его подстрекал порвать со мной, или же ему хотелось закрепить в памяти минутную вспышку гнева, который в нем вызвал Блок, и который подзуживал его сказать Блоку что-нибудь неприятное, даже подведя меня? Надо, впрочем, заметить, что когда он рассказывал о своем непорядочном поступке, лицо его пересекал отвратительный рубец, который я у него видел всего раз или два. Начинался он приблизительно посередине лица и, доходя до губ, кривил их, придавая им отталкивающее выражение душевной низости, что-то почти звериное, мгновенно исчезавшее и, без сомнения, атавистическое. В таких случаях, повторявшихся у него, без сомнения, не чаще, чем раз в два года, происходило частично затмение его собственного «я» личностью кого-нибудь из его предков, отражавшейся в его чертах. На эту мысль наводили как самодовольный вид, так и слова «я люблю все говорить на чистоту». Они были одинаково противны. Мне хотелось сказать ему, что если ты любишь все говорить на чистоту, то когда тебе приспичит пуститься в откровенности, выбалтывай, что на душе у тебя, но не будь добродетелен за чужой счет, уж больно это дешево. Но экипаж остановился у ресторана, один только широкий, стеклянный, весь светившийся огнями фасад которого и прорезал тьму. Из ресторана лился такой уютный свет, что казалось, будто туман с угодливостью слуг, на чьих лицах отражается радость хозяина, указывает нам дорогу до самого тротуара. Многоцветный, самых нежных тонов, он вел за собой, подобно тому, как огненный столб вел когда-то евреев. Речь идет о библейском эпизоде «Исходе евреев из Египта». Кстати сказать, среди посетителей было много евреев. Именно в этом ресторане давно уже собирались по вечерам Блок и его приятели, пьяневшие от поста, такого же строгого, как постцерковный, с той разницей, что церковный, по крайней мере, бывает всего раз в году, от ресторанной обстановки и от интереса к политике. Умственное возбуждение придает большой вес нашим привычкам и облагораживает их, а потому всякое более или менее сильное пристрастие сплачивает известный круг людей, относящихся друг к другу с таким уважением, какое каждый из них ценит превыше всего.
Тут, хотя бы это было в провинциальном городишке, вы найдете помешанных на музыке. Их лучшее время, почти все их деньги уходят на концерты камерной музыки, на сборища, где говорят о музыке, на рестораны, где любители встречаются друг с другом и с оркестрантами. Увлекающиеся авиацией заискивают перед старым официантом, служащим в застекленном баре, взгромоздившемся на самый верх аэровокзала. Укрытый от бурь, словно в стеклянной клетке маяка, официант имеет возможность в обществе одного единственного авиатора, который сейчас не летает, следить за тем, как пилот делает мертвые петли, и как другой пилот, которого только что не было видно, неожиданно приземляется, шумно хлопая крыльями птицы рок. Птица рок, правильнее рух, мифологический персонаж из арабских сказок «Тысячи и одной ночи», фантастическое летающее существо огромного размера. Небольшой компании, собиравшейся, чтобы навсегда запечатлелось и углубилось то, что она схватывала на лету, когда шел суд над Золя, полюбился именно этот ресторан. Когда шел суд над Золя, то есть в феврале 1898 года. Но на компанию косились составлявшие другую часть посетителей ресторана молодые дворянчики, завсегдатые соседнего зала, отделенного от первого тонким барьером, украшенным зеленью. Они считали Дрейфуса и его сторонников изменниками, хотя 25 лет спустя за каковой срок старые веяния успели смениться новыми, и Дрейфусарство приобрело на расстоянии известную привлекательность, сыновья этих самых дворянчиков, большевистовавшие и вальсировавшие, отвечали интеллигентам, которые приступали к ним с расспросами, что, живи они в те времена, они, конечно, были бы за Дрейфуса. Даром, что знали они об его деле примерно столько же, сколько о графине Эдмон де Порталес, о маркизе де Глефе или о других светилах, угасших в день их рождения. Ведь в тот туманный вечер ресторанная знать, будущие отцы этих юных интеллигентов, дрейфусаров задним числом, были еще не женаты. Правда, родители подыскивали каждому из них богатую невесту, но никто пока еще не был связан брачными узами. Существовавшие пока лишь в мечтах, чаемые многими выгодные браки, на примете было, правда, немало богатых невест, но все-таки число тех, кто зарился на богатое приданое, значительно превышало число богатых приданых, пробуждали у этих молодых людей дух соперничества. К несчастью для меня, Сен-Лу задержался. Он уговаривался с извозчиком, чтобы тот заехал за нами после ужина, и я направился к ресторану один. С вращающейся дверью я обращаться не умел, это была моя первая неудача, и боялся, что так и не выберусь. Для любителей более точного словоупотребления заметим, что эта дверь-тамбур, несмотря на свой мирный внешний вид, называется дверью револьвером, от английского revolving door. В тот вечер хозяин не решался высунуть нос наружу, чтобы не промокнуть, а с другой стороны считал своим долгом встречать посетителей. И он стоял у входа с удовольствием, слушая, как приезжающие весело жалуются на погоду, и глядя, как горят у них глаза от радости, радости людей, добравшихся с трудом и чуть-чуть не заблудившихся. Однако все улыбчивое его радушие исчезло, как только он увидел незнакомца, беспомощно кружившегося в стеклянной карусели. Это доказательство моего невежества было столь наглядно, что он нахмурился, как экзаменатор, который твердо решил не говорить «Dignus est intere» — «достоин вступить». К довершению всего я проследовал в зал, отведенный для аристократии, но хозяин без всяких разговоров меня оттуда вывел, и грубым тоном, который сейчас же взяли со мной все официанты, указал место в другом зале. Тут мне не понравилось, главным образом потому, что на скамейке уже сидело много народу,
а напротив меня была дверь для евреев, дверь не вращающаяся, и поэтому, когда ее поминутно отворяли или затворяли, то на меня отчаянно дуло. Но хозяин не захотел пересадить меня. «Нет, сударь», — отрезал он, — «я не могу из-за вас беспокоить всех». Впрочем, он скоро забыл о запоздалом и столь беспокойном посетителе. Так его радовало прибытие каждого гостя, который, прежде чем спросить себе кружку пива, крылышко холодного цыпленка или стакан грога, должен был, как в старинных романах, внести свою лепту и поведать дорожные приключения. Едва лишь он проникал в это теплое и безопасное убежище, где полная противоположность тому, от чего он укрылся, сразу приводит веселое настроение и завязывает товарищеские отношения, словно убивачного огня. Кто-то рассказывал о том, как его извозчик, вообразив, что они у моста Согласия, три раза объехал дом инвалидов. Кто-то еще о том, как его экипаж, спускаясь по авеню Елисейских полей, застрял между деревьями на Рон-Пуэн и три четверти часа не мог выбраться. За рассказами следовали жалобы на туман, на холод, на мертвую тишину улиц, но произносились и выслушивались эти жалобы с наижизнерадостнейшим видом, вызывавшимся приятной атмосферой зала, где, за исключением того места, где сидел я, было тепло, ярким светом, от которого жмурились глаза, привыкшие к тьме, и гулом голосов, выводившим из оцепенения слух. Прибывавшим не так-то легко было хранить молчание. Дорожные злоключения в силу своей необычности вертелись у них на языке, причем каждому казалось, что такие случаи могли произойти только с ним, и они искали глазами, с кем бы поговорить. Даже хозяин не соблюдал дистанцию. Принц де Фуа три раза заблудился, пока ехал от ворот Святого Мартина. Не побоялся сказать он со смехом, как бы представляя адвокату-еврею аристократа, тогда как в любое другое время адвокат был отделен от аристократа преградой, через которую куда труднее было перескочить, чем через яму, заросшую по краям. «Три раза это же надо!» — заметил адвокат, дотрагиваясь до шляпы. Принцу не пришлась по душе эта фраза, которой адвокат как бы напрашивался на знакомство. Принц де Фуа принадлежал группе аристократов, которая, по всей видимости, была способна только на дерзкие выходки даже по отношению к знати, если эта знать была не самого высокого полета. Не ответить на поклон, если человек вежливо поклонился вторично, хихикать или злобно откидывать голову, делать вид, что не узнаешь пожилого человека, который хочет оказать тебе какую-нибудь услугу, пожимать руку и кланяться только герцогам и самым близким друзьям герцогов, с которыми герцоги их познакомили. Так вели себя эти молодые люди, и в частности принц де Фуа. Этот пошиб привела им распущенность, какой они отличались в ранней молодости. Даже молодые буржуа проявляют неблагодарность и ведут себя по-свински. Несколько месяцев не пишут сделавшему им доброе дело человеку по поводу кончины его жены, а потом считают, что это самое простое в их положении, при встрече делают вид, что с ним не знакомы. Но в еще большей степени он являлся порождением снобизма чересчур утонченной касты. Правда, этот снобизм, похожий на иные нервные заболевания, которые с годами не так резко дают себя знать, обычно принимал менее воинственный характер у людей почтенного возраста, совершенно невыносимых в молодости. Мало кто из людей постаревших находит полное удовлетворение в заносчивости. Человеку казалось, что кроме нее на свете ничего нет. И вдруг, будь он хоть раз принц, оказывается, что есть еще музыка, литература, даже звание депутата. Происходит переоценка ценностей. Теперь человек сам заговаривает с людьми, которых он в былое время испепелял взглядом. Счастливы те, кто имел терпение ждать, и у кого, если можно так выразиться, достаточно хорошо устроен характер, чтобы в 40 лет быть довольным учтивостью и любезностью, сменившими жестокость, с какой их от себя отталкивали, когда им было лет 20.
По поводу принца де Фуа следует заметить, раз уж все равно мы о нем заговорили, что он принадлежал к компании, состоявшей то ли из 12, то ли из 15 молодых людей, и к еще более узкому кругу, в который входило всего 4 человека. Отличительная особенность компании из 12 или из 15 человек, хотя принц в этом отношении как будто составлял исключение, заключалась в том, что каждый из этих молодых людей был существом двуликим. Они так запутались в долгах, что поставщики в грош их не ставили, что не мешало поставщикам получать большое удовольствие, когда они к ним обращались: «Ваше сиятельство, маркиз, ваша светлость». Молодые люди надеялись выпутаться благодаря пресловутому выгодному браку, имевшему еще одно название — «толстая сума». Но так как богатых приданных, коим они подбирались, было всего-навсего 4 или 5, то на одну и ту же невесту потихоньку целились с разных сторон. При этом тайна хранилась так строго, что когда один из друзей, придя в ресторан, объявлял: «Любезные друзья, вы мне так дороги, что таиться от вас я не в силах, я помолвлен с мадемуазель Домбрезак», в ответ раздавались негодующие голоса, ибо многие, полагая, что у них самих все уже с ней на мази, не обладали силой воли, необходимой для того, чтобы удержаться от восклицания, выражающего одновременно гнев и удивление. «Стало быть, тебя так разбирает охота жениться, Биби?» — вскричал принц де Шателеро, роняя вилку от изумления и от отчаяния. Ведь он уже был уверен, что помолвка мадемуазель Домбрезак скоро будет оглашена, но только с ним. Шателеро. А его папенька, улучив минутку, бог знает, чего наговорил Амбрезакам про мамашу Биби. «Стало быть, тебе не втерпешь?» — не удержался, чтобы вторично не подковырнуть Биби принц. Но Биби, подготовленный к таким вопросам, ибо с того дня, когда все это стало уже почти официально известно, прошло достаточно времени, чтобы обдумать, как себя держать, отвечал с улыбкой: «Я радуюсь не тому, что женюсь. Жениться у меня особого желания нет. Я радуюсь тому, что у меня будет такая жена, как Дези Домбрезак. На мой вкус она обворожительна». Пока Биби отвечал принцу де Шателеро, тот успел переломить себя и решил, что надо как можно скорее перестроиться и атаковать мадемуазель де Лаканурк или мисс Фостер, блестящие партии номер 2 и номер 3, умолить ожидавших его женитьбы на Амбрезак кредиторов, чтобы они запаслись терпением, и в конце концов объяснить тем, кому он толковал о прелести мадемуазель Домбрезак, что она хорошая пара для Биби, а что если б он на ней женился, то перессорился бы со всей своей семьей. Так, например, он уверял бы, что госпожа де Солеон даже не приняла бы их. Но если в глазах поставщиков, содержателей ресторанов и так далее молодые люди мало что значили, зато когда двуликие эти существа появлялись в свете, там о них судили не потому, насколько расстроено их состояние, и не по тем малопочтенным занятиям, за которые они брались, чтобы поправить его. Они опять становились князем таким-то, герцогом таким-то и ценились в зависимости от того, какая у кого родословная. Считалось, что герцог, почти миллиардер, у которого, казалось бы, каких только достоинств нет, все-таки ниже их, потому что в старину их предки являлись владетельными князьями маленьких государств, где чеканились особые монеты и так далее. Часто в этом ресторане кто-нибудь из них опускал глаза, когда входил другой, чтобы можно было не здороваться друг с другом. Дело заключалось в том, что, тщетно пытаясь разбогатеть, он пригласил поужинать банкира. Если светский человек встречается таким образом с банкиром, это ему обходится в 100 000 франков, что не мешает светскому человеку встретиться потом с другим банкиром. Эти люди продолжают ставить в церквах свечи и советоваться с докторами. Но принц де Фуа, человек состоятельный,
принадлежал не только к аристократической компании, состоявшей из полутора десятков молодых людей, но и к более замкнутому и неразлучному содружеству четырех, куда входил и Сен-Лу. Их никуда не приглашали поодиночке. Их прозвали четырьмя балбесами. Они всегда вместе гуляли, в замках их размещали в сообщающихся комнатах, а так как они все, как на подбор, были очень красивы, то поговаривали даже об интимной близости между ними. Что касается Сен-Лу, то я мог бы привести прямые доказательства лживости подобных слухов. Но замечательно вот что. Как выяснилось впоследствии, слухи эти оказались верны относительно всех четырех. Но каждый из них ничего не знал про трех остальных. А между тем каждый разузнавал про других, может быть, потому что он чего-то добивался, а вернее всего в нем говорило недоброе чувство. Ему хотелось расстроить брак, восторжествовать над разоблаченным другом. К четырем платоникам присоединился пятый. В такого рода четверках всегда бывает больше четырех человек. Еще платоничнее прочих. Но его сдерживали религиозные убеждения. Четверка же между тем распалась. Он женился, стал отцом семейства, молился в Лурде о том, чтобы жена родила ему мальчика или девочку, а в промежутках бросался на военных. Лурд. Городок в Верхних Пиренеях, место католического паломничества, так как, согласно церковной легенде, здесь в 1858 году было чудесное видение Богородицы 12-летней девочки. Как ни был кичлив принц, то обстоятельство, что адвокат не обратился непосредственно к нему, несколько утешило его гнев. Да ведь и то сказать, этот вечер был какой-то особенный. У адвоката было не больше шансов завязать знакомство с принцем де Фуа, чем у извозчика, который доставил сюда этого важного барина. Вот почему принц счел возможным, хотя и с надменным видом, и не глядя на адвоката, все-таки ответить ему. А тот под пеленой тумана был похож на путника, которого ты неожиданно встречаешь на краю света, у моря, где кружится ветер, или все накрыто саваном мглы. Не то страшно, что заблудился, а то, что не можешь выбраться на дорогу. Эта мысль поразила хозяина своей верностью, потому что в течение этого вечера ее высказывали уже несколько раз. Надо заметить, что у владельца ресторана была привычка сопоставлять то, что он услышал или вычитал, с каким-нибудь уже известным текстом. И он всякий раз приходил в восторг, если не обнаруживал разницы. Этим свойством ума пренебрегать не следует. Проявляясь в политических разговорах или при чтении газет, оно-то и создает общественное мнение и тем самым подготавливает величайшие события. Многие немцы, содержатели кофеен, обожавшие только своих посетителей и какую-нибудь газету, утверждая в эпоху Агадира, что Франция, Англия и Россия задирают Германию, подготовляли войну, которая, впрочем, так и не началась. В эпоху Агадира. Речь идет об инциденте у этого марокканского порта. В 1910 году германская канонерка «Пантера» внезапно появилась в его водах, что чуть было не вызвало военного столкновения Франции с Германией. Пусть историки правы, что нельзя объяснять действия народов волей королей, но тогда они должны заменить ее психологией простого обывателя. В области политики владелец того ресторана, куда я приехал, с некоторых пор применял свои способности лишь кое-каким статьям, связанным с делом Дрейфуса. Если он не находил знакомых выражений в речах посетителя или на газетных столбцах, он говорил, что статья скучнейшая, а что посетитель неискренен. А вот принц де Фуа сразу привел хозяина в такой восторг, что хозяин еле дослушал его. «Правильно, ваше сиятельство! Правильно!» Что по существу означало «вы, ваше сиятельство», повторили слово в слово. «Совершенно верно! Совершенно верно!» — воскликнул он, досягнув до, как выражаются в «Тысяче одной ночи», высот ликования. Но принц уже скрылся в маленьком зале. Потом, ведь жизнь берет свое даже после событий необычайных, выходившие из моря тумана заказывали себе закуски или ужин. Среди них я увидел молодых людей, завсегдатаев Джокей-клуба. День был до того суматошный, что они по рассеянности заняли два столика в большом зале и благодаря этому очутились совсем близко от меня. Катаклизм был такой силы, что ему удалось установить даже между малым и большим залом, между всеми этими людьми, возбужденными ресторанным уютом после долгих блужданий по океану тумана, не распространявшуюся только на меня простоту отношений. Нечто подобное такой простоте, наверное, царило в Ноевом ковчеге. Вдруг я увидел, что хозяин подобострастно изогнулся в поклоне. Примчались все метродотели в полном составе, а посетители невольно обернулись. «Позовите Киприена живо! Столик для его сиятельства маркиза де Сен-Лу!» — кричал хозяин. Для него Сен-Лу был не просто важным барином, к которому относились с большим уважением даже такие люди, как принц де Фуа, но еще и посетителем, живущим на широкую ногу и оставляющим в этом ресторане изрядные суммы. Посетители большого зала с любопытством глазели, посетители малого наперебой зазывали к себе приятеля, все еще вытиравшего ноги. Направившись к малому залу, он увидел, что я в большом. «Господи, что ты здесь делаешь? Почему ты сидишь перед открытой дверью?» — вскричал он и бросил бешеный взгляд на хозяина. Тот бросился затворять дверь, свалив вину на официантов. «Ведь я же им сказал раз навсегда, эта дверь должна быть затворена». Чтобы подойти к Сен-Лу, мне пришлось побеспокоить тех, кто сидел за моим и за соседними столиками. «Зачем ты встал? Ты предпочитаешь ужинать здесь, а не в малом зале? Но ведь ты же здесь замерзнешь, бедняжка. Сделайте одолжение. Забейте эту дверь», — сказал он хозяину. «Сию минуточку, ваше сиятельство. Посетители, которые захотят уйти, будут теперь проходить через малый зал, вот и все». Желая проявить особое усердие, хозяин отрядил для этого дела одного метрдотеля и нескольких официантов и громогласно объявил, что если они не заколотят дверь как следует, то на них обрушатся страшные кары. Теперь он был со мной исключительно любезен. Ему хотелось, чтобы у меня создалось впечатление, что он стал со мной любезен, как только я приехал, а не после появления Сен-Лу. И он еще боялся, как бы я ни подумал, что он так со мной мил, только ради своего давнего посетителя, богача и аристократа, а потому украдко улыбался мне, чтобы я воспринял эти его улыбочки как знак особой симпатии. Слова сидевшего за мной посетителя заставили меня обернуться. Вместо того, чтобы сказать «крылышко цыпленка», «прекрасный бокал шампанского», только не очень сухого, он сказал совсем другое. «Я бы предпочел глицерин». «Да, горячий». «Прекрасно». Мне захотелось взглянуть на этого аскета. Чтобы странный гурман не узнал меня, я сейчас же повернулся в сторону Сен-Лу. Оказалось, что это мой знакомый доктор, с которым советовался один из посетителей, воспользовавшийся туманом, чтобы затащить его в ресторан. Врачи, как и биржевики, говорят от своего имени. А я смотрел на Робера и вот о чем думал. В этом ресторане, да и вообще в жизни, я видел много интеллигентных иностранцев, любителей разных искусств, людей, покорно сносивших насмешки над их причудливого покроя плащами, над их галстуками, какие носили в 1830-х годах, и издевательство над их неуклюжестью, и не только сносивших, а нарочно вызывавших глумление над собой, чтобы показать, что им оно безразлично, хотя все это были люди большого ума, высокой нравственности и вдобавок с тонкой душевной организацией. Они не нравились, особенно евреи. Само собой, разумеется, евреи, не ассимилировавшиеся, о других я не говорю, лицам, которые терпеть не могут никаких странностей и чудачеств. Именно за это Альбертина терпеть не могла Блока. Но те, кто поначалу сторонился их, в конце концов убеждались, что ненавидеть людей только за длинные волосы, за длинные носы, за большие глаза, за театральные порывистые жесты просто смешно, что зато они люди очень умные, сердечные, что их нельзя не любить всем существом. В частности, у многих евреев родители отличались душевным благородством, широтой ума, прямотой, так что по сравнению с ними такие люди, как мать Сен-Лу или герцог Германский, в нравственном отношении являли собой убожество из-за своей черствости, из-за своей чисто внешней религиозности, возмущавшейся только чем-либо скандальным. Причем то христианство, которое они исповедовали, отнюдь не мешало им. К этому их тайными путями приводил практический ум, а только такой ум они и ценили, вступать в наивыгоднейший брак по расчету. Но Сен-Лу, у которого из сочетания недостатков его родителей выросли достоинства, надо всем царили пленительно открытый ум и пленительно открытое сердце. К чести Франции, надо сказать, что если эти качества встречаются у чистокровного француза, будь то аристократ или простолюдин, они цветут так великолепно. Слово «буйно» здесь не подходит, мера и границы этого цветения строго соблюдаются. Как не цветут ни у кого из иностранцев, хотя бы это был человек глубочайшей порядочности. Высокими умственными и душевными качествами обладают, понятно, представители и других национальностей. И если даже в начале волей-неволей надо проходить через то, что не нравится в человеке, через то, что коробит, или через то, что вызывает снисходительную улыбку, от этого его достоинство не утрачивает своей ценности. И все же, до чего выразительно это, пожалуй, чисто французское свойство, заключающееся в том, что создание прекрасное, прекрасное с точки зрения высшей справедливости, такое, которое много весит на весах ума и сердца, прежде всего радует взор, отличается прелестным цветом лица, правильностью черт, выявляет внутреннее свое совершенство в веществе и в форме. Глядя на Сен-Лу, я говорил себе, что хорошо, когда не неказистость служит преддверием для внутренних достоинств, когда крылья носа изящные, безукоризненного рисунка, точно крылышки бабочек, садящихся на полевые цветы в окрестностях Комбре, что подлинным опус францигенум, произведением французского искусства, тайна которого свято хранится с XIII века и который вечно будет жить в наших сердцах, являются не столько каменные ангелы святого Андрея Первозванного в полях, сколько молоденькие французы, дворяне, мещане, крестьяне, чьи лица изваяны с изяществом и простодушием, такими же традиционными, как на знаменитой паперти, но все еще незавершенными. Отлучившись, чтобы присмотреть за тем, как забьют дверь и как выполнят заказ на ужин, он очень настаивал на том, чтобы мы взяли говядинки, как видно, птица оставляла желать лучшего. Хозяин скоро вернулся и сказал, что принц де Фуа очень просит его сиятельство позволить ему поужинать за одним из соседних столиков. «Да они же все заняты», — возразил Робер, оглядев столики, окружавшие тот, за которым сидел я. «Это не важно. Если вашему сиятельству будет угодно исполнить просьбу принца, то что мне стоит предложить этим господам пересесть? Мне бы только услужить вашему сиятельству». «Решай ты», — обратился ко мне Сен-Лу. «Фуа славный малый, думаю, что ты с ним не соскучишься. Он умнее многих». И ответил Роберу, что Фуа мне тоже, наверное, понравится, но что ведь мы сговорились поужинать вдвоем, и мне это доставит огромное удовольствие, вот почему я предпочел бы не приглашать Фуа. «А какой у принца красивый плащ?» — во время нашего совещания заметил хозяин. «Да, я видел», — отозвался Сен-Лу. Я было хотел сообщить Роберу, что де Шарлю скрыл от своей невестки, что он со мною знаком, и спросить у него, как он думает, почему. Но тут вдруг появился принц де Фуа. Он пришел узнать, исполнена ли его просьба, и остановился в двух шагах. Робер познакомил нас, но сказал своему приятелю прямо, что ему надо со мной поговорить по секрету. Князь удалился, но, поклонившись мне, он присоединил к прощальному поклону улыбку, с которой он показал мне на Сен-Лу как бы в пояснение, что краткость нашей встречи — это воля Сен-Лу, а что он охотно продлил бы ее. Но тут Робер, словно его внезапно осенило, устремился за своим товарищем. «Сиди тут и принимайся за ужин. Я сейчас», — сказал он, и с этими словами перешел в малый зал. Меня раздражали незнакомые мне шикарные молодые люди, рассказывавшие о молодом наследном принце Люксембургском, бывшем графе фон Нассау, с которым я познакомился в Бальбеке, и который так деликатно выразил мне сочувствие во время бабушкиной болезни, смехотворной и очень унизительной для него истории. Один из молодых людей уверял, будто бы принц сказал герцогине Германской: «Я требую, чтобы при появлении моей жены все вставали», на что герцогиня будто бы ответила, а уж это не только не остроумно, но и лишено всякого правдоподобия, потому что бабушка молодой принцессы всегда была воплощенной добродетелью: «Конечно, при появлении твоей жены все должны вставать. Ради твоей бабушки мужчины ложились». Затем кто-то рассказал о том, как, приехав в этом году в Бальбек повидаться со своей теткой, принцессой Люксембургской, и остановившись в Гранд-отеле, принц пожаловался директору, моему приятелю, что в его честь не вывешен люксембургский флаг. А между тем флаг этот был менее известен и гораздо реже вывешивался, чем английский или итальянский. Так что к вящему неудовольствию молодого принца потребовалось несколько дней, чтобы его разыскать. Я не поверил ни единому слову во всей этой истории, но решил, когда буду в Бальбеке, расспросить директора отеля, чтобы окончательно убедиться, что это чистейшая выдумка. В ожидании Сен-Лу я попросил хозяина сказать, чтобы мне дали хлеба. «Сию минуточку, господин барон». «Я не барон», — шутливо печальным тоном возразил я. «Ах, извините, ваше сиятельство». Я не успел возразить ему и на это, после чего я, наверное, стал бы светлостью, верный своему обещанию скоро вернуться. В дверях появился Сен-Лу с широким вегоневым плащом принца на руке. Я понял, что он попросил этот плащ, чтобы я не мерз. Он издали сделал мне знак оставаться на месте и пошел в мою сторону, но чтобы он мог сесть, надо было передвинуть столик или должен был пересесть я. Сен-Лу вспрыгнул на одну из обитых красным бархатом скамей, которые тянулись вдоль всего большого зала. Кроме меня на ней сидело не то трое, не то четверо знакомых Сен-Лу молодых людей из Джокей-клуба, не нашедших себе места в малом зале. Между столиками не очень высоко были протянуты электрические провода. Сен-Лу, не растерявшись, перескочил через них так же ловко, как скаковая лошадь перескакивает через барьер. Мне было стыдно, что все это проделывается ради меня, только чтобы избавить меня от такого несложного движения, как пересаживание с места на место. И в то же время я восхищался той уверенностью, с какой вольтижировал мой друг. И не только я, это искусство вольтижировки вряд ли понравилось бы хозяину и метрдотелям, если бы его проявил менее знатный и менее щедрый посетитель. Но Сен-Лу приковал их взоры. Так смотрят на скачках знатоки. Официант стоял как в столбнике, держа в руках блюдо, которого ждали сидевшие около него. Когда же Сен-Лу, вынужденный обойти своих приятелей, взобрался на спинку скамьи и, балансируя, пошел по ней, в глубине зала раздались негромкие аплодисменты. Наконец он дошел до меня, мгновенно остановился, так же точно рассчитав, как рассчитывает командир, которому нужно остановиться перед трибуной государя, наклонился и почтительным изящным движением протянул мне вегоневый плащ. а затем, сев рядом со мной, сам накрыл им точно легкой и теплой шалью мои плечи.
«Вот что пока не забыл», — сказал Робер. «Моему дяде Шарлю надо с тобой поговорить. Я обещал, что ты придешь к нему завтра вечером.
Я как раз собирался потолковать с тобой о нем. Но завтра вечером я ужинаю у твоей тетки, герцогини Германской.
Да, завтра у Арианы кутеж. Меня не звали.
Дядя Паламет предпочел бы, чтобы ты туда не ходил.
Отказаться тебе неудобно? Во всяком случае, зайди к дяде Паламеду после. Он очень хочет тебя видеть. К 11 как раз успеешь. В 11 часов не забудь, я ему передам. Он страшно обидчив. Если ты не придешь, он рассердится.
У Арианы пирушки кончаются не поздно. Если ты намерен только поужинать, то к 11 как раз успеешь к дяде.
Мне бы тоже надо было повидать Ариану. Я хочу оставить службу в Марокко. В таких делах она человек на редкость обязательный. Генерал де Сен-Жозеф все для нее сделает, а зависит это от него, но ты ей об этом ни слова.
Я уже говорил с принцессой Пармской, все устроится и без нее.
Да, Марокко — очень интересная страна. Я мог бы тебе много о ней рассказать. Люди там удивительно тонкие. Думаю, что не глупее нас.
А как, по-твоему, немцы станут воевать из-за Марокко?
Нет. Хотя они озабочены марокканским вопросом, и, в сущности говоря, не без основания, но кайзер настроен миролюбиво. Немцы всегда делают вид, что стремятся к войне, а не думают, что так они заставят нас пойти на уступки. Это как в покере. Князь Монакский, агент Вильгельма II, только что конфиденциально довел до нашего сведения, что если мы не уступим, Германия нападет на нас. Значит, мы уступим. Но если б мы и не уступили, никакой войны не было бы все равно. Ты только подумай, какая чушь современная война. Она была бы более катастрофичной, чем потоп или Геттердаммерунг, гибель богов. Разница та, что она не затянулась бы так надолго.
«Гибель богов» — опера Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга».
Он говорил со мной о дружбе, о симпатии, о тяжести разлуки. Хотя, как всякий странник, завтра он опять собирался уехать на несколько месяцев в деревню, а оттуда должен был приехать в Париж всего лишь на 2 суток перед тем, как отправиться в Марокко или куда-нибудь еще. И все же от слов, которые он бросил в жар, каким горело в тот вечер мое сердце, загорались отрадные мечты. Наши с ним редкие встречи с глазу на глаз, и в особенности это, образовали целый уголок в моей памяти. Для него, как и для меня, это был вечер дружбы. Но боюсь, что дружеские чувства, какие я тогда к нему испытывал, и к которым именно по этой причине примешивалось нечто похожее на угрызение совести, были несколько иного свойства, чем те, какие ему хотелось пробудить во мне. Еще весь полный восхищения, с каким я следил за его курцгалопом, и за тем, как грациозно приближался он к намеченной цели, я чувствовал, что это восхищение вызвано тем, что каждое его движение вдоль стены на скамье подсказывалось, объяснялось, быть может, натурой самого Сен-Лу, но в еще большей мере его происхождением и воспитанием, его породой. Благодаря верности вкуса, не в области прекрасного, а в области поведения, человек светский в самых непредвиденных обстоятельствах мгновенно улавливает, подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую ему вещь, какие чувства нужно сейчас выразить, с помощью каких движений, и безошибочно выбирает и применяет технические приемы. Кроме того, верность вкуса дает светскому человеку возможность проявлять его, не руководствуясь посторонними соображениями. А ведь именно эти соображения сковывают стольких молодых буржуа, во-первых, потому что они боятся, как бы их не подняли на смех за несоблюдение приличий,
а во-вторых, потому что им не хочется показаться своим друзьям чересчур уж угодливыми, тогда как у Робера посторонние соображения уступали место пренебрежительности. И хотя она, конечно, была чужда его сердцу, но его телу она досталась по наследству, и благодаря ей пошиб предков приобретал у него непринужденность, с точки зрения предков обвораживающую и лестную для того, с кем он держал себя непринужденно. Наконец, в силу благородной щедрости, не придававшей никакого значения материальным ценностям, Сен-Лу оставлял в этом ресторане так много денег, что это создало ему славу здесь и в других местах самого желанного посетителя и сделало всеобщим любимцем, о чем можно было судить по предупредительному отношению к нему не только слуг, но и всего цвета молодежи. Он попирал их так же, как попирал фактически и символически эти обитые красным бархатом скамейки, по которым он шел, как по великолепной дороге, привлекшей моего друга, лишь тем, что по ней с наибольшей грациозностью и скорее, чем по какой-либо другой, можно было добраться до меня. Таковы были чисто аристократические свойства, которые, просвечивая сквозь это тело, не темное и непроницаемое, вроде моего, но мыслящее и прозрачное, как проступают в произведении искусства, создавшие его творческая сила и мастерство, сообщали легкой пробежке Робера вдоль стены загадочную прелесть, какой отличаются позы всадников на фризе. «Увы», — мог бы подумать Робер, «стоило ли мне с самых молодых лет быть выше сословных предрассудков, не ценить в человеке ничего, кроме чувства справедливости и ума, отвергать навязываемых мне товарищей и дружить с плохо одетыми увольнями, если только они были интересными собеседниками, коль скоро единственное существо, которое, как мне представлялось, раскрылось во мне самом и о котором люди обычно хранят самое светлое воспоминание, оказалось не тем, которая, по моему подобию, изваяла моя воля, заслуженным венцом ее усилий, оказалась не моим произведением, даже не мной, а тем, что я всегда презирал и старался преодолеть в себе. Стоило ли мне так беззаветно любить моего самого близкого друга, коль скоро наивысшую радость я доставил ему в гораздо большей степени общими, чем личными моими чертами? Коль скоро наивысшей радостью является для него не то, что он называет радостью дружбы и во что в глубине души не верит, а радость интеллектуальная, бездушная, своего рода эстетическое наслаждение. Боюсь, что иной раз ему приходили такие мысли. Но он ошибался. Если бы идеалом Сен-Лу была врожденная гибкость его тела, если бы он давным-давно не вытравил в себе барскую спесь, то в самой его ловкости было бы больше выделанности и тяжеловесности, а в обхождении — высокомерной вульгарности. Подобно тому, как маркизе де Виль-Паризи надо было быть очень серьезной, чтобы и в беседах ее, и в мемуарах чувствовалось легкомыслие, а ведь легкомыслие всегда рассудочно, так для того, чтобы тело Сен-Лу стало насквозь аристократичным, аристократизму надо было выветриться из его мыслей, устремленных к более высоким предметам, и, пропитав его тело, проступить в нем неосознанными благородными очертаниями. Вот почему умственное изящество сочеталось в нем с изяществом физическим. А если бы он не отличался умственным изяществом, то его физическое изящество было бы несовершенным. Чтобы мысли художника отразились в его произведении, ему незачем высказывать их прямо. Доля истины есть в словах о том, что высшая хвала Богу — это отрицание атеиста, по мнению которого творение столь совершенно, что может обойтись без Творца. И еще я хорошо знал, что я любовался не только произведением искусства, когда смотрел на юного бегуна, ковром развернувшего свой бег вдоль стены. Юный принц, потомок Екатерины де Фуа, королевы Наварской, внучки Карла VII, от которого Сен-Лу ушел ради меня, знатности богатства, которое он повергал к моим ногам, чванные и статные предки, оживавшие в уверенности и ловкости движений, в заботливости, с какой он окутывал мое зябкое тело в вегоневый плащ, разве все это не входило, так сказать, в число его друзей, более старинных, чем я? Друзей, которые, как я мог думать, всегда стоят между нами, но которых он на самом деле, напротив, приносил мне в жертву. Сделать же такого рода выбор можно только глядя с высоты умственных запросов, обнаруживая ту неограниченную свободу, воплощением которой были движения Робера и без которой немыслима прочная дружба. Екатерина де Фуа, 1470-1517 годы, королева Наварры с 1483 года. Вообще род Фуа очень древний, его расцвет приходится на XI-XV века. Карл VII, французский король, с 1422 по 1461 годы. Его дочь Мадлена была замужем за одним из членов семьи де Фуа, Гастоном. Сколько в непринужденности германтов, в отличие от душевного изящества Робера, у которого пренебрежительность наследственная, чисто внешняя, превратившаяся в неосознанное стремление выражать, прикрывала неподдельную скромность, было пошлой спеси. В этом я мог удостовериться не на примере де Шарлю, потому что дурные черты его характера, в котором я пока еще плохо разбирался, наслаивались на аристократические привычки, а на примере герцога Германского. Но и в его облике, который когда-то произвел такое неприятное впечатление на мою бабушку, встретившуюся с ним у маркизы де Вильпаризи, сохранились остатки древнего величия, которые я разглядел, придя к нему ужинать на другой день, после того, как мы с Сен-Лу провели вместе вечер. Эти остатки древнего величия не открылись мне ни у него, ни у герцогини, когда я видел их у маркизы де Вильпаризи. Так же, как увидев Берма впервые, я не понял, в чем разница между ней и другими актрисами, хотя ее отличительные черты были неизмеримо легче уловимы, нежели отличительные черты светских людей. Ведь особенности светских людей становятся четче по мере того, как более реальными, более доступными для понимания становятся сами люди. Но как нетрудно схватить оттенки в высшем обществе? До того трудно, что когда такой правдивый художник, как Сент-Бёв, задался целью показать, что отличало салон госпожи Жоффрен от салона госпожи Рекамье, а салон госпожи Рекамье от салона госпожи де Буань, то они оказались у него такими похожими, что основной вывод, который можно сделать вопреки воле автора из его изысканий, заключается в следующем – салонная жизнь убога. Тем не менее, как это вышло у меня из Берма, когда германты стали мне безразличны, и когда мое воображение уже не превращало в пар капельку их свои обычая, я, несмотря на то, что она была совсем незаметна, мог подобрать ее. Сент-Бёв задался целью показать. Пруст имеет в виду литературные очерки Сент-Бёва 1804-1869 годы, посвященные прославленным литературным аристократическим салонам второй половины XVIII-середины XIX века, Марии Терезе Жоффрен 1699-1777 годы, Жанны Франсуазе Рекамье, 1777-1849 годы, Луизы де Буань, 1781-1866 годы. На вечере у тетки герцогиня ничего не сказала мне о своем муже. Но так как до меня дошли слухи о разводе, то я затруднился бы сказать, будет ли он с нами ужинать. Что сомнения мои были напрасны, в этом я уверился мгновенно, так как среди лакеев, стоявших в передней, и должно быть, ведь до этого вечера я был для них почти то же, что дети столяра, то есть, может быть, они относились ко мне с большей симпатией, чем их хозяин, но они были убеждены, что я к нему не вхож, старавшихся найти причину этой перемены, я увидел герцога Германского, который поджидал меня здесь, чтобы помочь мне раздеться. «Герцогиня Германская будет в восторге», — сказал он, искусно разыгрывая искренность. «Позвольте вас освободить от вашего добришка». Герцогу казалось, что просторечие в его устах звучит простодушно и забавно. «Жена слегка побаивалась, что вы нас обманете, хотя вы говорили, что вам этот вечер удобен. Мы еще утром говорили друг другу, он не придет, вот увидите». Герцогиня Германская оказалась права. «Залучить вас не так-то просто, и я был уверен, что вы нам натянете нос». «Плохой муж, грубый в обращении с женой, как говорили о герцоге, он, подобно злым людям, которым бывает особенно благодарность за доброту, вызывал чувство благодарности за слова герцогини Германская, которыми он словно осенял ее крылом, чтобы она составляла с ним единое целое. Почитая своим долгом сопровождать меня, герцог фамильярным жестом взял меня за руку и повел в гостиные. То или иное ходовое выражение может нравиться в устах крестьянина, коль скоро оно сказано со старинным местным обычаем, коль скоро это след исторического события, даже если об этом обычае или событии ничего не слыхал тот, кто это выражение употребляет. Точно так же любезность герцога Германского, которую он проявлял ко мне весь вечер, пленила меня как пережиток нравов многовековой давности, нравов, главным образом, XVII века. Нам представляется, что люди давно прошедшего времени бесконечно далеки от нас. Мы считаем, что с нашей стороны было бы слишком большой смелостью искать в их внешних проявлениях скрытый смысл. Когда мы обнаруживаем у кого-нибудь из героев Гомера чувства, до известной степени похожие на те, что испытываем мы, или когда мы читаем о том, какой хитроумный тактический прием применил Ганнибал в битве при Каннах, подставив под удар свой фланг, чтобы внезапно окружить противника, то это нас поражает. Мы уверяем себя, что этот эпический поэт и этот полководец так же нам далеки, как далеки звери, которых мы видели в зоологическом саду. Равным образом, когда мы находим учтивые выражения в письмах придворных Людовика XIV к людям низшего звания, которые ничем не могли быть им полезны, то эти выражения нас изумляют, потому что они вдруг открывают нам у этих вельмож целый мир убеждений, которые они никогда прямо не высказывали, но которые управляли ими, в частности, убеждения, что из вежливости необходимо надевать личины, и что нужно с величайшей добросовестностью исполнять то, чего требует любезность. Этой воображаемой отдаленностью прошлого, быть может, отчасти объясняется то, что даже большим писателям мерещилась несравненная красота в произведениях таких посредственных мистификаторов, как Оссиан. Имеются в виду поэмы Оссиана, блестящая мистификация Джеймса Макферсона 1736-1796 годы, опубликованная в 1760 году. Нас удивляет, что у древних бардов могли быть нынешние представления. И мы приходим в восторг, когда обнаруживаем в песне, принимаемой нами за старинную гаэльскую песню, мысль, которая, найдим ее у писателя современного, показалась бы нам не более чем остроумной. Гаэльская, то есть написанная на одном из кельтских языков. Талантливому переводчику, который более или менее точно воссоздает кого-либо из древних, стоит лишь вставить в его произведение что-нибудь такое, о чем, будь оно подписано именем современного писателя и напечатано отдельно, в лучшем случае говорили бы, что это мило, вставкой он сразу придает волнующее величие своему поэту, заставив его играть на клавиатуре нескольких столетий. Если эту книгу издать как оригинальное произведение переводчика, ее признают посредственной, но если выдать ее за перевод, то ее воспримут как вещь гениальную. Прошлое не испаряется. Оно прочно стоит на месте. Несколько месяцев спустя, после начала военных действий, на них все еще могут влиять законы, принятые после длительного обсуждения до войны. 15 лет спустя, после того, как было совершено загадочное преступление, следователь может раскрыть факты. И эти факты прольют на преступление свет. Более того, по прошествии ряда столетий, изучающий топонимию и местные обычаи в дальней стране, может набрести на легенду гораздо более древнего происхождения, чем христианство. Легенду, которую уже не понимали, а то и вовсе забыли во времена Геродота, и которая все еще живет среди настоящего, в названии скалы, в религиозном обряде, как некая наиболее плотная, древняя и неистребимая эманация. Подобного рода эманация, правда, не такая стародавняя, эманация придворной жизни, была не в манерах герцога германского, часто вульгарных, а в духе, руководившем его манерами. Мне еще предстояло насладиться ею, как старым запахом в гостиной. Дело в том, что в гостиную я попал не сразу. Уходя из передней, я сказал герцогу германскому, что мне очень хочется посмотреть его собрание картин Эльстира. «Пожалуйста». «А вы с Эльстиром друзья?» «Жаль, я не знал. Мы с ним хоть и не коротко, но знакомы. Он человек обаятельный, как говорили наши отцы, порядочный. Я бы мог попросить его сделать нам честь отужинать у нас. Ему, наверное, было бы так приятно провести вечер с вами». В герцоге было очень мало старорежимного, когда ему, как, например, сейчас, хотелось произвести соответствующее впечатление, а когда он к этому совсем не стремился, тут-то оно в нем и проступало. Спросив, хочу ли я посмотреть картины Эльстира сейчас, он повел меня к ним, из учтивости отходя в сторону перед каждой дверью и извиняясь, когда, чтобы показать мне дорогу, он вынужден был пройти вперед. Такая сценка со времен Сен-Симона, рассказывающего о том, как один из предков германтов принимал его у себя со столь же неукоснительным соблюдением суетных светских приличий, прежде чем разыграться между нами, наверное, разыгрывалась многими германтами перед многими гостями. Когда же я выразил большое желание постоять одному перед картинами, герцог, сказав, что он идет в гостиную, скромно удалился. Оставшись наедине с картинами Эльстира, я совершенно забыл об ужине. Опять, как в Бальбеке, передо мной были отдельные части мира неведомых красок, в котором отражалось особое видение, свойственное именно этому великому художнику, и о котором великий художник ничего не сумел бы рассказать. Висевшие на стене картины, написанные одинаково мастерски, были как бы светящимися проекциями волшебного фонаря, который представляла собой голова художника, и необычайность которого не открывалась вам до тех пор, пока вы знали художника только как человека, иначе говоря, пока вы видели только фонарь с лампой, но без цветных стеклышек. Наибольший интерес вызывали у меня как раз те картины, которые казались светским людям особенно странными, потому что они воссоздавали обман зрения, доказывающий, что мы не узнали бы предметов, если бы не прибегали к помощи умозаключений. Как часто, когда мы едем в экипаже, нам видится светлая улица, начинающаяся в нескольких метрах от нас, а в действительности перед нами только ярко освещенная часть стены, и она-то и создала это обманчивое ощущение глубины. Нелогичнее ли тогда, отказавшись от ухищрений символизма, честно возвратившись к самым истокам наших впечатлений, представлять один предмет при посредстве другого, который мы при молниеной вспышке первоначальной иллюзии приняли за него? Поверхности и объемы на самом деле не зависят от названий предметов, которые дает им наша память, как только мы узнаем их. Эльстир пытался оторвать от того, что он чувствовал, то, что он знал. Его усилия часто бывали направлены к тому, чтобы разъять совокупность умозаключений, которую мы называем зрением. Светские люди, возмущавшиеся такими мерзостями, недоумевали, как может Эльстир восхищаться Шарденом, Перронно и другими художниками, которых любили они. Шарден, Жан-Батист, 1699-1779 годы, французский художник-реалист, мастер жанровой живописи. Перронно, Жан-Батист, 1715-1783 годы, французский художник и гравер, работал преимущественно в жанровой живописи. Они не понимали, что Эльстир проделал над действительностью, оставив на некоторых изысканиях печать своей личности, ту же самую работу, что и Шарден или Перронно, и что, следовательно, в перерывах между занятиями живописью он восхищался в их творчестве поисками, которые они вели в одном направлении с ним, восхищался как бы эскизами к своим картинам. Но светские люди не прибавляли мысленно к творчеству Эльстира перспективу времени, благодаря которой они любили картины Шардена, или, во всяком случае, благодаря которой это было для них зрелище неутомительное. А ведь старикам могла бы, кажется, прийти в голову вот какая мысль. Чем дольше живут они на свете, тем все уже становится пропасть, разделяющая то, что прежде они считали шедевром Энгра, и то, что, по их тогдашнему мнению, во все века будет мерзостью, например, Олимпия Мане. И что, в конце концов, обе эти картины покажутся близнецами. Энгр, Жан-Огюст Доминик, 1780-1867 годы, французский художник, большой мастер не колорита, а рисунка, изящный, но несколько холодноватый. Олимпия Мане. Эта картина Мане была выставлена в 1863 году. Персонажи Пруста сопоставляют ее со знаменитой картиной Энгра «Одалиска» 1814 год, близкой по сюжету и по композиции Олимпии. Но такого рода уроки обычно не идут нам на пользу, так как мы не умеем делать обобщения и так как мы раз навсегда затвердили себе, что между нашим жизненным опытом и жизненным опытом наших предков ничего общего нет. Меня озадачило, что на двух картинах, более реалистических, чем другие, относившихся к ранней эпохе Эльстира, был изображен один и тот же господин. На одной картине во фраке, у себя в гостиной, на другой в пиджаке и цилиндре, на народном гулянье у реки, куда, судя по всему, он пришел неизвестно зачем. Эти две картины свидетельствовали о том, что он был для Эльстира не просто обычной натурой, но другом, быть может, покровителем, которого он любил писать. Так некогда Карпаччо писал, удивительно похоже, венецианских важных особ. Так Бетховену доставлял удовольствие надписывать над своими любимыми произведениями дорогое ему имя эрцгерцога Рудольфа. Карпаччо писал венецианских важных особ. Витторе Карпаччо, 1450-1525 годы, итальянский художник венецианской школы. Действительно оставил несколько портретов знатных венецианцев, а также вводил их изображения в свои многофигурные композиции.